Здравствуйте, 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 дорогие друзья. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. Что-то я как-то несимметрично оказалось сижу. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Так. Ну то ж, что ж, продолжим с того места, где мы остановились. Если вы не в курсе, стримы идут ежедневно. Все нормально, все хорошо. Они просто у нас сейчас пока анимешные. У нас заканчивается «Атака титанов», и после них еще будет «Сага о Винланде» и «Евангелион». Так что милости просим, становитесь спонсорами на Boosty. Ссылка на Boosty у нас есть в чатике, выпадает. Ну и вторая по счету ссылка в описании после основных донатов на топлинке. Там можете найти ссылку на Boosty, стать спонсорами и смотреть в записи вот 300 рублей, либо в прямом эфире бесплатно. Но это если вы попадаете на наши ночные прямые эфиры. А мы продолжаем.
Нас продолжают, как это часто не совпадает.
Так. Флора 100 рублей с покрытием комиссии. Помогите советом. Мне совсем не хочется посещать корпоративы на работе. Я хочу отказаться от всех и навсегда, но меня продолжают настойчиво уговаривать. Могу ли я их вообще не посещать или стоит ходить через силу? Может ли это влиять на работу? Ну, наверное, это зависит все-таки от работы. Если это какой-нибудь вот дюже современный стартап, вот прям маленький современный стартап, где якобы сплоченная команда, то там, наверное, конечно, все-таки, наверное, придется поучаствовать просто потому, что на тебя будут смотреть там искоса, сквозь пальцы как-то, ну и потом, наверное, попытаются от тебя избавиться, потому что мы должны быть семья. Во всех остальных случаях, на серьезных щах всем насрано. В больших корпорациях, в конторах, где это инициатива одного директора, ну, просто кто считает, что нужны корпоративы просто так. То есть, где это не принципиальная часть рабочего процесса. Вот там, где это принципиальная часть рабочего процесса, то есть мы представляем себе, как это, знаете, группку немытых толстых сальных двачеров, вот, которые собрались сделать какую-то игру, да, которая там взорвет интернет или победить Цукерберга со своим вариантом запрещенного бука, и они себе представляют, что вот они семья, то вот эти люди, да, они могут считать, что вот корпоратив – это важно, что каждую пятницу нужно напиваться всем вместе в говно, и если ты вместе с ними ходить не будешь, то ты не станешь, в общем, членом семьи, и тебе точности так же, как в фильме «Социальная сеть», Цукерберг рано или поздно кинет на акции. Вот это, кстати, хороший показатель, там, где вот Гарфилда кинули, знаете почему? Ну, видели же кино, да? Потому что Джастин Тимберлейк-то постоянно тусовался с Цукербергом, а Эндрю Гарфилд занимался своими делами, хоть и помогал, но он занимался делами компании, там какие-то переговоры вел, но с пацанами в доме не тусил, вот, на них Цукерберг не орал, он на энергетиках не сидел, вместе с ними дурь не шмалил, осуждаем. В общем, не стал своим из-за этого. Вот в таких компаниях-то, конечно, приходится. Во всех остальных случаях это все делается на отъежись. Никто, на самом деле, ничего от тебя не хочет и ничего от тебя не требует. Другое дело, что, как я вам и говорил, что нужно по доктрине Моргана решать какую-то проблему. Вы хотите доказать, что корпоративы – говно, или вы просто не хотите на них присутствовать. Если вы попытаетесь доказать, что корпоративы говно, это значит поставить под сомнение авторитет начальства, сообщить всем работникам, что они петухи без личной жизни. Вот, в общем, всем не понравится. Вместо этого можно по доктрине Моргана просто лгать как не в себя. Соответственно, каждый день, каждый корпоратив, у вас возникают какие-то дела. Вот такие вам говорят, вот корпоратив, и ты такой, прорвало трубу. Ну что, ну прорвало трубу. Ну хотите, проверьте, приезжайте, проверьте. У моей бабушки в Туле прорвало трубу. Вот бабушка не знает, что делать, я поеду к ней, помчусь на оленях утром ранним и отчаянно ворвусь в очень сильную жару. И каждый корпоратив будет что-то происходить. То есть вот вы в субботу, вот ты такой говоришь, тебя спрашивают, ты приедешь? Ты говоришь, конечно, приеду, да. Обязательно в 10 утра. А в 10 утра кидаешь смс-ку. Кошка, у меня сегодня кошка, это как, мне родила вчера щенят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят. Вот, кошка рожает, у бабушки трубу прорвало. Потом на 9, значит, 1 мая тебе тоже требуют на корпоратив приехать на шашлычки. Ты такой, да я с удовольствием со всей дури. А потом такой пишешь смс-ку. Ну, ребят, вы все-таки поймите, теща говорит, нужно копать. Нужно садить картошку. Ну, кто я такой, чтобы отказать теще? Хоть ты и не женат. Вот, и поэтому все таким вот образом решается каждый раз. Все легко и просто. Я так думаю, мне так кажется. Аноним 5999 на стрим. Спасибо большое, 5999 аноним на стрим. Спасибо огромное. Имеется в виду, на разговорной же, да? Поэтому... И вот я видосы кидал в телеге, видели, там какая-то татуированная тёлка сидит просто с татуировками на лице, причем еще с сатанинскими, там все вот какие-то перевернутые кресты, эти звезды в круге. И, значит, говорит, вот меня не взяли на работу. Американская какая-то тёлка. И я привожу пример эталона работодателя вот в беседе с ней. Она говорит, мне работодатель напрямую не сказал, что это из-за татуировок. Я вообще не уверена, что из-за татуировок. Но она вся татуирована, короче, сатанинскими этими всякими. Работодатель ей сказал, у вас недостаточно опыта. Вы нам просто не подходите, у вас недостаточно опыта. Поэтому, ребят, у вас какая стоит задача? Если вы хотите поспорить, да, то поспорьте. Вот вы идете, например, по улице, а с другой стороны, ну, точнее, по вашей улице идет группа молодых людей. Вот если вы смельчак и хотите выглядеть в их глазах смельчаком и хорошо, можете идти мимо группы пьяных людей. Вот. Если они нормальные, то вы пройдете мимо них, и, может быть, если им до вас есть дело, то они заметят, какой вы смельчак. А можете перейти на другую сторону дороги. Вот. И этих людей больше никогда не встречать, несмотря на то, что они подумают, что вы сыкунишка. А можете пройти мимо них, и они вас пырнут ножом и сдохнуть. Вот смотрите, если ваша задача максимизировать безопасность и максимизировать выживаемость, то лучше переходить дорогу, потому что этих людей вы больше никогда не увидите, и они никогда вам не скажут, что вы сыкунишка. А можете все время идти напролом. Ну, может быть, вас рано или поздно пырнут. Но если задача все-таки выжить, то лучше переходить дорогу. И вот так же с этой татуированной тёлкой, которую на работу не взяли, и она говорит, вот работодатель мне сказал, понимаете, если бы работодатель сказал, вы знаете, вы нам не подходите, потому что у вас все лицо растатуировано. Ну, просто вы грязная, чумазая какая-то обезьяна. То ролик бы ее тиктокерский посвящался бы тому, какая-то плохая компания, она бы называла ее, они бы несли репутационные издержки, и вполне возможно, что ролик весь был бы посвящен тому, что она только что вышла с собеседования и прямо сейчас направляется к адвокату какому-нибудь, который любит вот такие иски выигрывать, и она подает в суд за то, что ее дискриминировали за присутствие татуировок. Так вот, вы, если хотите, чтобы вам продавец не отталкивал ваших бабушек там, в хлебном магазине в деревне, вам нужен продавец, и вы хотите, чтобы бабки не крестились, заходя в ваш магазин и покупали у вас хлеб, они шли в другой магазин, то вы такой татуированной женщине просто говорите, вы, извините, у вас недостаточно опыта, нам просто нужно 25 лет опыта, вот, а вам всего 25 лет, поэтому вы, к сожалению, нам не подходите, просто недостаточно опыта, вот. И не доносите до нее никакую мысль, потому что это не ваша задача. Потому что ваша задача – это повышение продаж. Но если же вы хотите усраться, да, посмеяться над человеком, доказать, донести свою позицию против татуировочную, то есть вот сказать ей, что она чумазая, что вы против татуировок, что татуировки носят только проститутки и пираты, и поскольку корабля «Черная жемчужина» за окном нет, то вывод напрашивается сам собой. Вы можете все это делать, да, но потом получать иски, получать в лицо от ее парня, получать репутационные издержки, все это можете. Вы делать, если вы хотите, вот если ваша главная жизненная задача, как я в последнем ролике говорил, если ваша самая главная жизненная задача – это вот попытаться кого-то унизить. Но нужно понимать, что далеко не во всех случаях вы сможете унизить. Во многих случаях вы просто соснете. Ну, то есть вы словами что-то унизите, но потом получите гнев толпы, вот, которая попытается унизить вас. Вы получите судебные иски, пятое и десятое. Но вам надо. И поэтому, возвращаясь к исходной теме про корпоративы, если тебе нужно не присутствовать на корпоративах, изворачивайся, как уш на сковородке. Просто ври постоянно. Ври и используй это вранье именно во время корпоративов. Пусть проблема у тебя возникает на корпоративах, а на работе улыбайся и делай вид, что ты компанейский человек, что ты их всех обожаешь, что ты вот каждое утро в понедельник видишь эти любимые лица, что ты бежал, вот приходишь в понедельник, да, и говоришь: «Ребята, как я по вам скучал все выходные, очень скучал, прям сидел, не знал, чем себя занять дома». Думал, может пообщаться со своими друзьями настоящими, а не вы, коллегами, которые просто серпентарий на месте, которые постоянно друг друга подсиживают, обсуждают за глаза, сплетничают, хотят занять твое рабочее место, хотят получать больше тебя. Конечно, я вас, ребята, люблю вместо своих настоящих друзей, с которыми у нас нет никаких общих финансовых интересов. Люблю вас, ваши свежие, чистые, одухотворенные лица. Вот. И уже вот в 18-й раз я, понимаете, это какое-то наваждение, это проклятие какое-то. Я изо всех сил стараюсь попасть на наш корпоратив. И вот все не получается. То понос, то золотуха, то инопришеленцы, то нужно картошечку сажать, то выкапывать, то грибок между пальцами. Но я так вас люблю. Наверное, было весело. Ох, расскажите мне, что было на корпоративе, который я пропустил. Так хотелось с вами всеми пообщаться в теплой, непринужденной, нерабочей обстановке, за которую мне не платят деньги. Вот очень хотелось потратить свой выходной, неоплачиваемый, чтобы вновь увидеть ваши одухотворенные лица, но вновь, как и 18 раз до этого, не получилось. Вот какая досада! Какая досада. Я так думаю, мне так кажется. Так. Костя, какой же ты приятный хмырь. Спасибо. Ура, разговорный продлен. Спасибо, аноним. Покажи сердечко аноним. А, да, спасибо большое аноним за большой донат и за покрытие комиссии. Спасибо большое. Ну и давайте добавим. Навалим кринжу. Навалим кринжу. Так она тупая, ей надо было в Walmart идти, взяли бы. Я так делала, говорила, приду и не приходила. В понедельник такая: ой, ЧП случилось. Так и надо, так и надо. Задача какая стоит? Не попасть на корпоратив. И чтобы никто не понял. У тебя же нет задачи, я имею в виду донаторка, вступить в конфликт со всеми, с начальством, которое хочет, чтобы вы там сплачивались, становились семьей. Нет же такой задачи, правильно? Нет, есть люди, которым до усёру нужно что-то доказать, и которые вот с работы на работу ходят, зато вот начальству там сообщили, какой они тупой. Ну, пожалуйста, можете жить этим, никто ж не против, все за. Надо просто по доктрине Моргана понимать, какая у тебя стоит задача, какую ты решаешь задачу. Аноним, 100 рублей, отстаю. По хищнику читал в 90-е, баба беременна. То есть бабу-то убили не потому, что у нее оружия в руках не было, а потому что она была беременна, табу. Суть в том, что он искал достойных противников. Он там еще и змей вроде окучивал. А по «Терминатору», так он, походу, и не какал все это время. Не то чтобы штаны менять. Докопаться и до столба можно. Да, да, да. Анальные ограждения и навесы. 300 рублей. Простыня текста. Так. Поменял работу. Хз, насколько это моя заслуга, насколько случайность. Я 7 лет работал с железяками. То чертил, то варил, потом загрустил. Прошлым летом случайно попалось объявление про школу вокала. Записался, очень понравилось. Хвастался в простыне даже. Хвастался в простыне даже. Там познакомился с девочкой, чей муж искал сотрудника «принеси-подай» на 30-часовую рабочую неделю, а зарплата как на сварке за 48 часов в неделю. Хотя мало все равно, 50 тысяч. Короче, с ноября работаю в лухаре-магазине. Это просто офигенно. Вместо сырой и холодной мастерской – салон в торговом центре. Вместо прожженной спецовки – рубашка. Вместо Z-мужиков – клевый коллектив. Обучение всякие интересные проходим. Мини-бар есть, чтобы пить с дизайнерами. Появилось желание стричь ногти и бриться вовремя. Гардероб сменил, знакомиться с женщинами начал. Во время работы сварщиком 48-часовой рабочей недели среди Z-мужиков, я полагаю, ты знакомился только с мужчинами, да? Ну, вот видите, как скрепно оказалось уйти работать в магазин. Вот. По-традиционному. Так. Разве сварщики не поднимают по 300 тысяч, пишет Ургата?
Разве стримеры тоже не покупают себе Ламборгини?
Нет, Ургата, не все стримеры покупают себе Ламборгини. На Новый год сняли дом на две ночи с бассейном и баней. Шеф, боженька, все оплатил и организовал. Заранее сделали настойки, заказали надувного фламинго, единорога для бассейна, посуду, подсвечники, все до последней мелочи, газель заказали, чтобы это все привезти. Подарки сотрудникам, подарки девушкам сотрудников, шашлык, машлык, я гитару приволок и караоке. Я такие вечеринки только в кино видел. В одном углу рассуждаем, в другом с сексом трахаются. В бассейне все голые и пьяные. Самогон пили прямо из-под крана. На бортике бассейна стояла банка с краником. При этом ничего не разбили, не заблевали и не сожгли. Шеф, правда, чуть в бане не уснул, но ребята его вытащили и уложили спать. На днях он мне просто так проспонсировал тонировку и новые чехлы в машину. Как-то сказал, мол, продавец должен излучать уверенность и успех. Ваш образ жизни должен соответствовать целевой лухаре аудитории, поэтому я вас стараюсь баловать. Недавно мне предложили должность в проектном отделе завода. Удаленка, 80 тысяч. Я раньше мечтал, что буду чертить из дома и получать за это деньги, а теперь не хочу. Предложил совмещать, отказались. Ну и ладно, спасибо, у меня все. Очень интересно. Звучит не очень правдоподобно и звучит настораживающе. То есть, я бы поверил, ну, не поверил точнее, я бы не увидел ничего такого, если бы это был лухарь и магазин в ЦУМе, и тебе просто удалось устроиться продавцом в ЦУМ, например. И у тебя там стандартная зарплата 300 тысяч в месяц. И тогда было бы понятно, что если у тебя 300 тысяч в месяц, то у директора вообще какие-то баснословные миллиарды заработков. И поэтому, естественно, он с барского плеча мог бы оплатить тебе тонировку автомобиля и новые чехлы в машину, потому что это бы по его меркам не было бы даже подарком. Это бы по его меркам было бы что-то наподобие кружечки кофе. Вот когда ты, например, работаешь в магазине, ну или где-нибудь работаешь, и тебе директор говорит, пойдем, вот надо с тобой поговорить, вот конкретно с тобой. И вы идете там в торговом центре, подходите к кофейному островку, и он тебе угощает кофе за 120 рублей. И понятно, что человек, зарабатывающий миллион в месяц, для него 120 рублей – это не какой-то большой подарок, это скорее то, что для него вообще незаметно, и ну, поскольку ты пошел, он тебе кофе вот это оплатил, чтобы тебе не скучно было ходить и слушать его душную речь. Все нормально, все окей. Но когда оплачивают тонировку и чехлы в машину, то это должно для директора быть сравнимой суммой. И я развиваю мысль, понимаете, сравнимой суммой. То есть для обычного человека, для обычного директора магазина обычного, при заработке от 500 там, до миллиона, вот он за 120 рублей дарит тебе, не дарит, а просто покупает кофе, и это для него не проблема. Соответственно, если тебе меняют тонировку и чехлы в машине, значит, заработок у него должен быть в районе 10 миллионов в месяц. Но и тогда для тебя работа должна быть за 30 тысяч в месяц, а ты получаешь 50 тысяч. Это немало, но это уровень рабочего обычного магазина. То есть, понимаешь, обычному работяге на халяву оплачивают кофе 120 рублей, а тебе оплатили тонировку и новые чехлы в машину. Здесь на самом деле никаких шуток про ниже пояса, я не про это. А я бы Я бы на твоем месте держал ухо востро. А не будет ли потом вдруг какой-то ситуации, когда от тебя будет ожидаться определенное поведение? То есть, ты, вот тебе, значит, тонировку, значит, чехлы в машину, чтобы потом, когда пришла какая-то налоговая проверочка, ты, значит, сказал, что вы там не продаете вообще ничего в этом магазине. То есть, ну, солгал бы перед службой правопорядка. Вот что-то такое, понимаешь? Чтобы закрывал глаза на отсутствие техники безопасности, например, когда вам директор скажет, что вы заставили вещами, значит, коробками запасный выход, и ты такой, ну, это же запасный выход, вдруг там пожар, сколько было всего, и он тебе скажет, ну, что ты, Костя, Вася, Петя, и ты такой, ну, ладно, он же мне вот чехлы купил, понимаешь, чтобы вот такого не было. Чтобы это на самом деле не был бы подкуп вот в какую-то совсем другую степь. И это вроде бы незаконно, может, никогда не понадобится, не сильно незаконное. Но вот нет. Если соблюдать субординацию и вот какое-то определенное отдаление, то ты такой, да нет, ну, Клотильда Альбертович, давайте все-таки оставим запасный выход так, чтобы в него можно было пройти. Но вдруг что? Вдруг придет проверка. Давайте все-таки запасный выход будет открыт. Сраное кофе сейчас от 300 рублей стоит, и я не представляю, сколько нужно поднимать, чтобы их не замечать. Ну вот, видите, я просто не в курсе дела. Но оно здесь в Европе и так, наверное, 300, 500, 600 и больше стоит. Я просто небольшой любитель кофе. Я лучше пиво бахну, да? Поэтому я это такое вот не замечаю. Ну и вот. А вы что думаете, ребята? Понимаете, меня вот в этой картине все, ничего не смущает. В принципе, да? Мы представим себе, что это стартап, молодой стартап. И там богатенький какой-то сын олигарха. Или не сын олигарха, просто уже у него второй, третий стартап. Деньги человек умеет зарабатывать. Работает над тем, чтобы вот коллектив был дружным, хорошим. Умеет устраивать вечеринки. Говорит, видишь, коллектив хороший, вечеринки клевые, все это организовал шеп, все хорошо, все нормально. Смущает при этом, понимаете, когда вот этот стартап, тогда бы и денег отваливали по 300 тысяч в месяц. А тут получается зарплата в 50, а при этом отношение какое-то другое. И вот здесь почему так? Почему так? У вас, ребят, не создается такого впечатления, что что-то здесь какая-то нездоровая канитель? Почему так? Почему при зарплате в 50 тысяч ты получаешь проспонсированную тонировку и чехлы в машину? Если бы ты еще был торговым представителем, понимаешь, а ты просто в магазине в торговом центре. Ну что это за подарок такой? Мне кажется, это довольно личный подарок. Ну то есть мы там с ребятами можем там, например, в складчину оплатить... чехлы в машину другу, да, но это какой-то такой личный подарок, согласитесь. Я бы даже не задумался бы, что нужно для таких штук какие-то подарки делать. Я думал, ты сейчас будешь на гейст намекать. Нет, я не намекал на гейство. Вот понимаете, на гейст это как бы, можно было бы сказать, клево. Наконец-то хоть кто-нибудь из нас, из сосисочной вечеринки, оказался в том положении, в котором оказываются все женщины. Ко всем женщинам там подкатывают, подарки им дарят. И мы бы поздравили чувака, сказали, наконец-то нашелся среди нас Райан Гослинг, ради доступа к дырке которого начальник готов расщедриться подарками. Это был бы повод для гордости, что ты действительно симпатичный, клевый и классный. Но, к сожалению, я вижу в этом все время, вообще во всем, я вижу отрицательные подвохи. Понимаете? Я тоже, были истории такие, когда чуваки такие, типа, там, знаете, знакомые знакомых, типа, тоже вот работа нормально, да, там автомеханиками работали, а потом, значит, что-то вот к ним приехал какой-то на автомастерскую чувачок на дорогом джипе, вот, и с ними, значит, сдружился чувачок на дорогом джипе, и, значит, он вот их, типа, ну, поет их, возит, а они там молодое пацантре, такие лет по 20, там, 22. И их, значит, возит этот мужик какой-то 40-летний на дорогом джипе, такого незаконного вида, скажем так. Вот, что-то с ними сдружился. Что-то, значит, их зовет на пьянки, на гулянки, на шашлы их устраивает, да. Мне, значит, что-то подогнал машину тоже. Чуть ли там не в подарок им, да. И вы тоже, наверное, подумали, что какие-то, вот, может быть, какой-то такой кожный интерес. А на самом деле, спустя какое-то время, он им звонит, грубо говоря, поздно ночью, и говорит: ребята, друзья мои, а давайте это, нужно, короче, подъехать вот тут на одно место с бейсбольными битами. Там вот чувачок мне там не нравится. Давайте вы ему это, бейсбольными битами машину побьете ему. Понимаете? И они такие: ну мы типа, чё? Ну, такой, ну что вы думали, мы что, просто с вами так шашлы едим? Я вам машину подогнал там, да? Поил, гулял с вами. Вы что думали? Понимаете? То есть он увидел в них какой-то потенциал такой, что они типа готовы, ну, там, подраться, там, еще что-то. И он, видимо, доморощенно решил из себя сделать мафиозника вот таким способом. Из себя сделать мафиозника таким способом, понимаете? Вот такие дела. Они, конечно, отказались. Тачку отдали, и все это высмеяли. Но просто история-то рассказывалась как. И ты такой: ага, ах, вот оно, что вообще на самом деле имелось в виду. Что имелось, то и в виду. И вот тут какие-то чехлы работнику, который просто продавец в 50-тысячном магазине. Что? Я ни в коем случае не хочу тебя, значит, на менжу подсадить, анальное ограждение навеса, или разочаровать тебя в работе, или все. Я просто держи ухо востро, да и все. Такой, типа, с прищуром смотри, чтобы что, зачем и почему. То есть, если ты смотришь в магазине, и вас таких 20 человек, и каждому, и мальчикам, и девочкам, всем одинаково перепадает, вот, и, например, как я уже сказал, вы видите, что он просто богатый, ну, просто богатый, например, сам по себе директор ваш является частью богатого семейства, и вполне возможно, что, например, ваш магазин вообще является точкой какого-нибудь там отмыва денег, и вы видите, что это не основной его заработок, а с вами он просто дружит, ну, бывают люди, как вот хотят дружить, и все, да, и вот он вас покупает как друзей, в принципе, это нормально. Это ок. Ну, то есть он хочет просто, чтобы компания была все довольны, все хорошо, вот человек такой, и деньги у него лишние есть. Ой-ой, байда, ой, байда. Я так думаю, мне так кажется. Ему просто стыдно за то, что мало платит. У меня тоже такое есть. Постоянно подарки делаю челу, которому раза в два не доплачиваю. Интересный подход. Так, может, ты ему будешь доплачивать? Хотя бы, если не доплачивать, то, может быть, будешь бонусами давать? Вот то, что ты ему даришь, может, будешь бонусами давать? Вот, Варштайнер тоже пишет: опасное сближение, чехлы, тонировка, это личное. Я говорю, ну, это как-то нездорово. Я говорю, это сближение, это подарки личные среди друзей. Либо, говорю, они должны быть людям, которым это ничего не стоит. Вообще ничего. То есть он должен быть сверхбогатый, ты сверхбогатый, и это как вот просто купить кофе, ты, вы зашли там, знаете. Смотрите, если вот вы девушка, да, и вас молодой типа человек заводит в ресторан и кормит на 50 тысяч рублей, ладно, на 50 тысяч рублей дофига, на 15 тысяч рублей, то, скорее всего, он от вас что-то хочет. Правильно? Если вы та же самая девушка, и сами зарабатываете 10 миллионов в месяц. И заходите в ресторан со своим другом, который зарабатывает тоже 10 миллионов в месяц. И он вас кормит на 15 тысяч рублей. Такой говорит: да, Танька, не доставай эту карточку, я заплачу. В следующий раз ты меня покормишь. Вы понимаете, это две большие разницы. Если ты простая студенточка пришла с чуваком, и он тебя на 15 тысяч поел, он тебя хочет потом на 15 тысяч потанцевать. А если ты в том же возрасте зашла с таким же зарабатывающим корешем-блогером, вот тебе блогерка за 10 миллионов, и он блогер, и вы зашли, и он говорит: я тебя заплачу. Он не говорит: я заплачу, потому что это вот 150 рублей кофе, вот кто-то вас кого-то кофе угостил, все. Блин, а прикинь, лет в 50 содержать магаз какой-нибудь одежды с текучкой, чтобы продавщиц жахать, звучит как план. Вообще фигня план, слушай. Если тебе 50, и тебе нужно жахать, и у тебя есть деньги на магазин, да просто жахай, все, ходи по клубам, хорошо одетый, вкусно напомаженный, на дорогой машине снимай, и не нужно будет тратить деньги на аренду, на что, на поддержание магазина в рабочем состоянии, какой-то бред. Не вижу в этом никакого смысла. Костя, если, допустим, снимаешь квартиру в аренду и стояк батареи протек к соседям снизу, то обязан ли арендатор компенсировать ущерб соседям снизу? Вообще, в общем плане, нет. Это должен, ну, заниматься ремонтом, перестройкой и поддержанием, значит, в рабочем состоянии, это все должен заниматься арендодатель. И в случае вот таких вот эксцессов это должен решать арендодатель. Потому что стойка – это как бы фундаментальное строение. Если ты, конечно, пролил чисто ты, да, там не включил кран, то вы уже вступите в конфликт с арендодателем. Но, по сути, соседа снизу не интересует, кто и как пролил, он должен получить деньги. Поэтому сначала по суду он получит с кого? С арендодателя. А вот арендодатель уже посудится с тобой, ну мы так говорим, посудится, и должен получить деньги с тебя за это, за то, что ты залил водой. Это точности так же, как вот автомобиль. Автомобиль зарегистрирован на какого-то человека. У вас там в автомобиле могут ездить люди по доверенности кто угодно, но штрафы приходят владельцу автомобиля. Напоминаю. Помнишь, да? Когда вот это... Камера что-то заснимет, кто бы ни сидел за рулем, камера не определяет, кто сидит за рулем, она кидает штраф владельцу автомобиля. Точности так же. В любом конфликтной ситуации, возникающей между владельцами квартир, это взаимоотношения владельцев квартир. Кто бы ни жил в этой квартире, отвечать будет владелец. Потому что ты говоришь, вот арендодатель, а если, допустим, сын владельца квартиры? Кто будет отвечать? Владелец квартиры. А если приехала какая-нибудь седьмая вода на киселе, родственники, племянники или вообще не родные друзья и живут у него? Кто отвечает? Владелец квартиры. Точности так же и при аренде. Отвечает владелец квартиры перед соседями снизу. Отвечает владелец квартиры. А потом, если ты виноват как арендатор, то ты, конечно, выплачиваешь уже владельцу квартиры. Но все равно вопрос решает владелец квартиры. Все. Но, естественно, в договорах же может быть написано что угодно. Ты читал полностью договор? Может, там в договоре написано, что вся ответственность вообще целиком и полностью лежит на тебе, в том числе за убийство Кеннеди. Может, что угодно быть написано в договоре. Опять же, будет ли такой договор иметь силу? Тоже нет. Это только в Москве, Питере рынок нормальный. В остальных городах 50 на 50 приедет тетенька Неварик. Какая тетенька Неварик? Куда приедет? А, нет, я не про проституцию, я говорю про этот. Какие 50-летний дед? Я тебя умоляю. То есть, подожди, 50-летний дед, ты считаешь, что в клубах напомаженный не нужен, а в качестве директора магазина трахать продавщицам он нужен? Ты не видишь в этом противоречия? То есть девушкам не нужен в клубе богатый чувак на дорогой машине 50-летний, но при этом, если это твой начальник 50-летний, вонючий скуф, то ты ему с удовольствием подставишь сраку, потому что он начальник. За что? За 20 тысяч рублей зарплаты? Очень странно. Аноним 69 рублей с покрытием комиссии. Как быть, если я похож на Чака Могила, тот, который старший брат из «Лучше звоните Солу», и наши отношения с братом похожи на отношения Чака и Сола? Стоит ли мне Чаку как-то меняться и улучшать отношения с братом? Очень интересно услышать твое мнение. Ну, во-первых, по этой же самой аналогии ты можешь вспомнить, чем закончил Чак, вот, как по этому поводу переживал Сол, и сколько... насколько он поучаствовал в том, как закончил свою жизнь Чак. Вот, это я к тому, что сериал показывает, как, если ты вот видишь какого-то персонажа, который очень на тебя похож, ты можешь обратить внимание на то, кто враги этого персонажа и от кого он в итоге проиграет. Вы скажете, это, конечно, выдуманная ситуация. Это, конечно, выдуманная ситуация. Но я бы хотел вам напомнить, что такие зубодробительные арки, которые возникают в сериалах, обычно в сериалах, они не придумываются с нуля. Вот эти арки, которые очень запоминаются зрителям или которые очень трогают за душу, они на самом деле с кого-то списаны. И чем точнее они списаны, ситуации, взаимоотношения, какие-то события, тем живее отклик, который они вызывают в сердцах зрителей. Поэтому вот вы когда смотришь взаимоотношения Соло или взаимоотношения Сайлер с Уайтом, почему все Сайлер ненавидят? Потому что это очень реалистичный персонаж. Потому что таких людей люди встречают и их ненавидят в реальной жизни, таких тупорылых, как жена Уолтера Уайта, людей. И, естественно, этот персонаж не придуман просто так. Это собирательный, а вполне возможно, что это копия какой-то знакомой сценаристу женщины. В точности так же, как одна из интереснейших арок сериала «Сопрано» — это взаимоотношения Тони Сопрано с его матерью. Вообще, это изначальный конфликт, из-за которого, по сути дела, пошел Тони Сопрано к психиатру, психотерапевту. И до конца сериала ходил к психотерапевту, но начальный толчок был его взаимоотношения с его матерью. Очень непростые взаимоотношения. И эта история всем запомнилась. Ну, там актриса умерла, поэтому им пришлось закончить эту арку ни на чем. Но это были взаимоотношения на самом деле сценариста с его матерью. Сценарист описывал свои отношения с его матерью, которая его не любила. Поэтому вот такие истории и в реальности, которые вот берут за душу, скорее всего, они по воспоминаниям являются копиями каких-то реальных отношений. И поскольку старший брат умер, конечно, это, наверное, сублимация сценариста, который в итоге своего брата не убил, тем не менее, хотел бы убить. И вот если у тебя отношения как Чаком и Солом, ты, конечно, возможно, не умрешь как Чак, потому что ты живешь не в сериале. Но ты должен понимать, что где-то в глубине души твой брат, если бы писал сценарий, то в этом сценарии он бы обязательно тебя убил. А это значит, что если бы была какая-то ситуация, при которой можно было бы безнаказанно вызвать твою смерть, он бы эту твою безнаказанную смерть вызвал. Понимаешь? Как-то так. Если что, задонатил в ТГ. Так, сейчас посмотрим. А нормально в 38 лет быть девственником? Да в любой момент можно быть девственником. Что такое девственник? Не совал свою письку в живого человека? Это проблема. Это проблема. Пикассо, 1 евро. Добавляем 1 евро от Пикассо. 130 хорошего настроения. Хэштег Ауди. В кои-то веки попал на эфир. Хотел сказать, когда будешь сагу смотреть, тоже смотри опенинги, эдинги. Можешь 2-3 раза посмотреть, а потом можешь скипать, если западло. Вот. Понятно. Спасибо. Пикассо у нас заказчик, который заказал сагу о Винланде, ребята. Я так думаю, мне так кажется. Так. Сол враг Чака. Как оптимально реагировать на выходки Соула Чаку? Нет ли в том, что кем стал Сол, вины Чака? Конечно, есть. Конечно, есть. Скайлер Уайт писали 100% по моей бывшей. Ну вот видите как. То есть это же навряд ли человек такой сидел, такой думает, ну у меня прекрасная жена, моя мама прекрасная, моя сестра прекрасная, жена моего брата прекрасная, вообще все прекрасные женщины. И я вот сейчас такой посижу, натужно придумаю Сайлер. Алекс Бипи, ты веришь, что Сайлер была придумана человеком, который никогда не встречал кого-то похожего на твою бывшую? Можешь ты в это поверить? Никто не может поверить, потому что это неправда. Понимаете? Дрюс, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 500 рублей. А чё? А чё? Есть, спасибо. Костя, насколько я помню, тебе не понравился сериал «Джентльмены». На мой взгляд, он офигенен и хорош в плане постановки актеров и даже логики. Но классический английский трек. На мой взгляд, там все хорошо в сравнении с нынешними поделками. Возможно, я не прав, тогда поясни. Поясняю, я не видел сериал «Джентльмены». Я не видел ни одной серии, даже не начинал. Ничего не знаю про сериал «Джентльмены». «Джентльмены» — это сериал на основе вайба от фильма «Джентльмены» Гая Ричи. Этот сериал? Я его не смотрел. У меня нет никакого мнения. Если я высказался негативно, то только в том ключе, что я вообще сериалы не смотрю и не хочу их смотреть. То есть мне неинтересно, в принципе, за сериалы браться, поскольку они бесконечны и не заканчиваются. Я бы готов был бы сейчас взяться за какой-нибудь законченный ситком современный. Но, к сожалению, ситкомы очень быстро катастрофически устаревают, поэтому мне сейчас это неинтересно. Все, Сёгуна я смотрю, и то мы уже задушнились, что, оказывается, он до сих пор снимается, Сёгун. Но он будет законченным. Во всяком случае, в Википедии написано мини-сериал, а вот в магазине Blu-ray дисков почему-то продается диск под названием «Сезон 1», как будто бы они хотят второй сезон. Если я где-то в середине просмотра пойму, что они не двигаются к концу и что намереваются делать второй сезон, я заброшу. Я так думаю, мне так кажется. Так. Это личное, слишком реалистично. Да-да-да-да-да. Ургата, кстати, посмотрел последнее эпизод «Атаки Титанов» на своем LG OLED за 200 тысяч. Очередной раз убедился, что вообще ничего не нужно смотреть, если не на OLED. Ты такой молодец, я бы тоже хотел себе OLED за 200 тысяч. Ну, даже не за 200 тысяч. Я просто хотел бы себе большой телек. Вот, большой, нормальный, свежий, современный телек. Хотелось бы, чтобы просто даже там мультики смотреть. Очень бы хотелось, но денег нет. И хочу себе все-таки этот телепромтер. Я же заманался. Хочу смотреть вам в глаза все время и читать чат. Хочу промтер. Но у меня, блин, жаба давит 300 евро. Я имею в виду этот телесуфлер от Эльгата. Он нужен, я хочу его. Но 300 евро, это какая-то, блин, 300 евро. Ну хочу, но 300 евро. Ну хочу. Ну типа, я думаю, что он мне нужен. Ну как нужен? Короче, ребят. Вы видели последний ролик? Мой последний ролик на данный момент. Вот. И, понимаете, он вышел бы раньше, и снял бы я его легче, если бы у меня был телесуфлер. Я слишком стар, чтобы заучивать текст. Слишком стар. При этом я хочу писать текст. Вот последний ролик, он по написанному тексту. Не импровизация. До этого ролики, они были импровизированными. Возможно, вы сейчас скажете, так ты импровизируешь неплохо. Если есть разница, то не настолько заметно, чтобы париться. Но когда пишешь сценарий, даже помимо того, что ты лучше выражаешь свою мысль, лаконичнее, интереснее и сочнее, то когда ты пишешь, ты упоминаешь больше важных деталей по пунктам. Просто, то есть у тебя более структурированный ролик. Даже если я мастерски владею живой речью. Тем не менее, структуризация, она все равно вот, больших текстов подчиняется письму гораздо легче, чем живой речи. Вот. И возвращаться в режим карботок и очевидных вещей, когда я заучиваю наизусть, это сложно. Вот тут был сценарий, и мне было сложно. Костя, а ты скажи честно, ты сладенький или нет? Кукол, думай, что хочешь. Понимаешь? Вот, посмотри мне, как зайди мне, как это, в мой теле. Я не знаю, ты откуда пришел. Ты, что за странный вопрос? Ну, зайди куда там, в запрещенный грамм. Посмотри, какая у меня жена. Вот. Если хочешь после этого считать меня сладеньким, милости просим. Осуждаю сам себя, там, всех угодно, никому ничего не призываю. Можешь считать меня кем угодно, понимаешь? Это когда ты, типа, едешь на собственном, по-настоящему, на собственном, условно, Мазерати Дукатику Колт, да, на Ламборгини. Ты знаешь, что это твой Ламборгини, а тебе такие говорят, да ты его взял в аренду, да это не твой, да машина говно. И ты такой, ребята, как хотите, думаете, вообще. Ну, типа, хорошо, арендованное, да. Окей, арендованное. Говно машина, да. Согласен, дорогой, согласен. Как скажешь, как скажешь. Лучше купите колу 69 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Так как быть Чаку? Пытаться перевоспитать брата или рвать отношения? Как справляться с чувством вины? На вышку денег у родителей хватило только мне, а брата обучать приходится уже мне. А мне прям сложно сейчас с моей зарплатой покрывать эти цели. Слушай, так у тебя проблемы только с вышкой, а не с тем, что Чак сумасшедший человек, который портил всю жизнь Солу. Я не очень понимаю, о чем ты говоришь. Его брат Чак – тварь и мразь, который мешал Солу жить, несмотря ни на что. Я сейчас хочу видеокарту, которая поддерживает NVIDIA Broadcast. Там встроена функция Eye Contact. В прямом эфире делает так, будто глаза в кадр смотрят. Я видел эти ролики. Вот. Я пропускал видосы через нейросети, вот, которые есть в облаках, которые имеют вот эти функцию Eye Contact. Это шляпа. Это шляпа и фигня. Именно поэтому я и хочу телепромптер. Поэтому я и хочу телесуфлер. Потому что это шляпа. Эти все рекламные видосы, в которых... Вы же видели, я видос выкладывал от нейросети, который вместо меня разговаривает. Это все равно кринги, это все равно зловещая долина. А уж тем более видеокарта с поддержкой NVIDIA Broadcast, она будет стоить баснословных денег, гораздо больше, чем этот телесуфлер. Поэтому нет, я не хотел... Да, во-вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, куда мне эту карту себе засунуть в макбуке? В жопу? Нет, я не говорю, что ты можешь не хотеть, но я просто в это не верю. Я видел видосы, ну то есть это все видосы рекламные. Никто на серьезных щах этим не пользуется. Так, чтобы сидеть несколько часов и вот этот ай-контакт поддерживать. И так, чтобы у тебя глаза не прыгали туда-сюда. Я так думаю, мне так кажется. Ну и вот... И мне сложно было последний ролик снимать, потому что я уже отвык вот этого выучивать. И телесуфлер бы мне помог. А так неохота даже снимать, потому что я знаю, что это прям, ну, боль будет опять заучивать. А вживую тоже хочу, но думаю, я не очень понимаю, так, знаете, я хочу делать и сам себя пересиливаю, но вживую я с вами здесь разговариваю. Видео с нейронкой от тебя было терпимо. Еще лет 5, и все будет идеально. Поэтому ждем. Не, даже год, Алекс Бипи. Не 5, даже год будет хорошо. Но прямо сейчас потратить на видеокарту, например, да, 50 тысяч рублей, чтобы она через год давала нужный эффект. Вместо этого можно купить за 30 тысяч рублей условно аналоговое решение проблемы. Зачем бы мне хотеть... За 50 тысяч что-то, что будет в теории через год идеально решать эту проблему при помощи нейросети, если можно прямо сейчас аналоговым способом это решить. Аналоговым. Я так думаю, мне так кажется. Ваше здоровье. Нарезчик гениев пишет. Что за тетка умерла в ЖЖ и почему она мразь? Умерла старая мразь, вот, сдохла и сдохла. Ее зовут, звали Лена Миро, вот, старая блогерка. И я написал в телеге, что вот сдохла мразь, и отлично. Потому что она была мразь, и то, что она сдохла, это отлично, мир очистился от того, что эта мразь сдохла. Вы скажете, почему такая ненависть? Вы не понимаете. Это не ненависть. Если умрет крашеная проститутка Лебедев, Что вы скажете, когда умрет скрашенная проститутка Лебедев? Мы все скажем, ну умер и умер. Разве это будет говорить о нашей циничности? Или о том, что мы его сильно ненавидели? Нет. Это будет цитата самого Лебедева о смертях других людей. Он о смертях других людей говорил, ну умер и умер. Поэтому, когда Лебедев сдохнет, мы должны последовательно сказать, ну сдох и сдох. Правильно? Потому что он так и говорил, он это и заповедовал. Так вот, Лена Миро, это была очень токсичная мразь. И я говорю, мразь, что она сдохла, и, может быть, сдохнет ее мать, жирная тварь. И я говорю, что она сдохнет, ее мать, жирная тварь, надеюсь, что тоже скоро сдохнет, потому что вся риторика Лены Миро, она и была в этом ключе. Она все время всем и говорила, чтобы они сдохли, и чтобы матери их сдохли, она всех называла жирными. Вот. И она и говорила про сдохнуть. Там когда-то умерла другая блогерка, вот, и эта Лена Миро написала, как хорошо, что сдохла эта блогерка, мир очистился, потому что Вселенная удаляет, ну, то есть, если человек рано умер, она написала, то, типа, Вселенная удалила ненужного персонажа, просто вычистила, потому что ненужный персонаж сдох, потому что он не приносил никакой пользы обществу. И вот в 42 года эта сама Лена Миро дохнет. Очевидно же, что Вселенная как раз и очистила тоже так же саму себя от этой ущербной твари. Правильно? Эта ущербная тварь это же и писала. И вот она писала, например, когда-то типа «Я ехал на машине и чуть не сбила какую-то старуху. Как жаль, что я эту старуху насмерть не сбила. Но за нее ведь придется отвечать как за человека. Вот если бы это было безнаказанно, я бы эту старуху сбила и переехала. И вот теперь эта мразь сдохла в ДТП в 42 года. Разве это не весело? Разве это не забавно? Разве не так и нужно писать, что эта тварь сдохла? Она была тварью, сдохла как тварь. Вот, она хотела безнаказанно задавить бабку, а в итоге в ДТП сдохла она. Она говорила про бабку, чтобы она сдохла, и я говорю, чтобы ее мать сдохла в муках, точности так же, как Елена Миро, сдохла в ДТП. Она говорила про другого человека, что он умер, и Вселенная, ну, умер, потому что Вселенная очистилась от ненужного, бесполезного человека, и сама в 42 года сдохла, потому что Вселенная очистилась от этого ненужного человека. По-моему, все ок. Не вижу проблемы вообще. Так. Костя, кто-то в чате написал, может, не лекцию сделать про эту блогерку? Я так понял, про нее многие вообще не знали. Вот делать еще нехрену. Про какую-то конченую мразь делать не... Зачем? Ты что, прикалываешься? Сдохла и сдохла, делов-то. Надеюсь, ей было больно. Может, еще донат кинуть? Насколько у нас настроение еще есть? Ну, как хотите, дорогие друзья. Так. Пам-пам-парам. Надеюсь, нарезчик, я ответил на твой вопрос. Так. Если знаешь, что умрешь внезапно в течение года, будешь ли удалять плохие данные о себе на ПК, чтобы никто не узнал о скелетах в шкафу? Или насрать, ведь после смерти будет все равно? После смерти мне будет все равно. Я уже об этом говорил неоднократно. После смерти я бы хотел удалить данные на ПК, то есть удалить весь свой контент. Я бы хотел, чтобы после моей смерти был удален весь мой контент из интернета. Но это, к сожалению, невозможно, но я надеюсь... что моя жена, если вдруг такое произойдет, всеми силами сделает все, чтобы максимально удалить мой контент из интернета. Но не потому, что мне не все равно, а потому что я не хочу, чтобы... Но этот контент приносил деньги не мне. Понимаете? Если я не стал популярным при жизни, то после моей смерти не надо хлопать в ладоши и говорить, какой я был умный и классный. Понимаете, людей нужно ценить при жизни. Если меня при жизни не ценили, значит все, вот моей жизнью заканчивается все, что я сделал. Потом не надо, вы понимаете, через 200 лет продавать мои карпотки за 100 миллионов, а я при этом сосал член условно без соли, последний доедал, мне это не, нет. Поэтому надо сделать так, чтобы не было никакого продукта после моего существования. Максимально уничтожить, чтобы никто не смог на об этом обогатиться и чтобы никто не получил этот контент. Надо было получать, пока я был жив. Вот. А насчет того, что дискредитация честного имени, да, скелеты в шкафу, абсолютно насрано. Более того, мне насрано вообще все равно. После моей смерти можете говорить обо мне все, что вашей душе угодно. Ну, вообще все. Ну, то есть, что я был конч, дегенерат, гомосексуал, наркоман. Можете на моей могиле мочиться, какаться, можете выкапывать мое мертвое тело и скармливать его собакам, насиловать мое... Я не призываю ни в коем случае заниматься непотребствами, потому что это будет незаконно, это будет осквернение умерших, это незаконное действие. Я ни в коем случае не призываю к незаконным действиям. Я просто говорю о том, что мне на это будет абсолютно фиолетово. После моей смерти фиолетово, что вы будете делать с моим телом. Можете взорвать на опыты, можете, я не знаю, если в научных целях, так вообще хорошо, можете в говно окунать и опарышем скармливать мои глазницы и мозг. Вообще по ям. Аноним, $29.99. Спасибо большое. С покрытием комиссии. Не понимаю людей, которые типа не любят людей, но с людьми по факту не взаимодействуют. Любитель пончиков. Не очень понял. Я бы понял твое выражение, если бы сказал, не понимаю людей, которые не любят людей, но с людьми по факту взаимодействуют. Тогда было бы, можно сказать, что они типа лицемеры. А человек не любит людей... по факту с ними не взаимодействует. Но вот он с ними не взаимодействует, потому что не любит. Он их не любит, поэтому и не взаимодействует. Вполне последовательно и нормально, и хорошо. Общалась с подругой, пишет Хана. У нее очень затянутая депрессия длиною в жизнь. И вроде хочется ей помочь, но после 20 минут рядом с ней самой хочется повеситься. Я думаю, это уже никак не исцелить. Что думаешь? Во-первых, совершенно не имеет значения, сколько длится эта депрессия. Затяжная за 20 лет, и невозможно с ней 20 минут провести. Либо она только попала в депрессию, все равно будет с ней точности также невозможно 20 минут провести. Настоящей депрессии помогает врач. То есть вам единственная ваша задача как-то объединиться с кем-то, уговорить человека обратиться за помощью к специалистам. Это все, что вы можете сделать. Все остальное, ты говоришь, как-то ей помочь. Какая еще помощь? Ваша помощь – это не говорить с ней 20 минут, не час с ней говорить, не проводить с ней время. Нет. Депрессия – это клиническое заболевание, которое лечится медикаментозно врачами с дипломами. Психиатрами. Все. Как вы можете помочь? Вот у человека аппендицит. Хочется ему помочь, но он кричит. С ним совершенно невозможно находиться больше 20 минут. Он вопит как резанный. Как ему можно помочь? Хотелось бы помочь, но вот не знаю. Что тут знать-то? Единственная ваша помощь и задача – это убедить человека обратиться за профессиональной помощью к врачам. Конечно, ты не сможешь с ним находиться. Он же вопит от боли в животе. Ну, аппендицит порвался, там воспалился, режет, ему очень больно. С ним не нужно находиться, его не нужно выслушивать. Не нужно быть клевым товарищем. Единственное, что нужно, это вызвать скорую и увезти его на операцию. Дорогой Константин, у меня вопрос, как жить? Как терпилоид? Как я? Как все мы? Поэтому, ну, в смысле, я не знаю, терпеть, а что? Ну, можешь разбогатей, если можешь, то разбогатей. Разбогатей же и клево, и классно. Я вот пытаюсь, пока не получилось. А если этот контент будет приносить деньги твоим потомкам? Не будет он приносить деньги моим потомкам. Картины этого Ван Гога приносят деньги потомкам Ван Гога? Или каким-то чертям. Ну, просто так. Помню твои слова о том, что, возможно, еще не появилась профессия, которая мне идеально подходит. С такой мыслью вдруг еще нет людей, которым мое творчество идеально подходит. С такой мыслью я не про то, что мои работы будут в будущем продавать за миллионы. Давай-ка ты или закончи мысль, или закончи мысль. Я не понимаю, о чем ты. Так. Давайте, наконец, пробежимся. У нас тут накопилось повесток дня. 91-летняя пенсионерка из Волгограда заработала 1 миллиард рублей, незаконно оформляя кредиты. Так вот у них откуда деньги, чтобы потом мошенникам отдавать. Она разработала схему пирамиды, в которую ее знакомые вовлекали людей, планировавших взять кредит, обещая платить долги из средств новых участников. При обыске у них изъяли 30 миллионов рублей наличными, 13 люксовых автомобилей, компьютеры и документы. В принципе, пирамида и пирамида. Ок. 91-летняя пенсионерка. И вот она заработала. Вполне возможно, что тут, конечно, ученые изнасиловали журналиста, поэтому не очень-то я верю в это. 18-летний мастер доносов из Германии, о котором мы уже дважды читали. Сначала о том, что он 2000 там доносов сделал, 4000, да? Потом о том, что ему все-таки набили его хлебало. Но набили чем что-то кто-то совсем не за доносы, а за конкретный случай. И вот теперь он заявил о планах эмигрировать в Швецию. Николс Матей, написавший за год 4227 жалоб на соседей, уже несколько раз подвергался нападениям на родине. Теперь он раздумывает над переездом в шведский город Упсала, где каждому платят по 100 крон, около 8,7 евро, за информацию о неправильной парковке. Сейчас он объявил сбор средств на свою работу, нацелившись на 100 тысяч евро. Но за месяц собрал 4000 евро. Это вряд ли хватит на эмиграцию в Швецию. То есть человек, которого ненавидят все, думал, что эти люди надонатят ему 100 тысяч евро? Понятно. Гениальный ход. Ты ведь любимая звезда. Власти Кубы по ошибке отправили тело мертвого россиянина в Канаду. Канадец Фарадж Джарджур умер во время отдыха на Кубе в возрасте 68 лет. Через несколько недель труп доставили на родину. Когда родные открыли гроб, то увидели там тело мужчины примерно на 20 лет моложе. Покойный был лысым, а этот с густой шевелюрой. Кроме того, на теле были татуировки, которых никогда не было у Джарджура. Выяснилось, что на Кубе перепутали трупы и подложили другое тело. По предварительным данным, этот российский турист. Теперь семья Джарджур ищет настоящее тело отца. Ну, подменили и подменили трупы, йо. Делов-то. Большая новость. Криптоинвестор не мамонт, не вымрет. Криптомамонтам криптобиржи Birbit раздали шоколадки вместо денег. Вкладчики больше суток держат офис криптобиржи в осаде. Некоторые заявляют, что вложили 15-20 миллионов рублей. Выдача денег криптомамонтам, которую руководство биржи обещало начать в 16.00, откладывается на несколько часов. Сочувствуем, конечно, этим добрякам. Но не понимаю, в чем проблема. Ведь криптовалюты, они же...
Рынок не упал. Что произошло?
Криптовалюты существуют. Почему ребята не могут получить свои деньги? Если ты такой бедный, то почему ты такой умный? Это неправильный вопрос. Потому что я не умный. Потому что изначальная формулировка, почему ты, если такой умный, почему ты такой бедный, вот это хорошая формулировка. Потому что она обозначает, что ты не бедный, потому что не умный. А не наоборот. Cool story про умный криминал. Умный в кавычках. В маленьком городке Школотрон купил данные и взял кредит где-то на 4000 на какого-то чувака из Московской области. Видимо, надеясь, что из-за этой суммы париться не будут. Но нет. Менты отдела К приехали прямо из Москвы за 2000 километров примерно. ХЗ, почему лично, кстати, но не суть. Прикол в том, что Школотрон бабки перевел на карту друга, а он ему обратно скинул. Гениально. Великолепный план. Как они вообще раскрыли это дело? Как разобрались во всех этих офшорных хитросплетениях? Понятно, что школьник, но уже старшеклассник. 10-11 класс какой-то. Угу. Это ж так сложно отслеживать электронные деньги. Но, видите, преступник думал, что он прям ультрапреступник, а оказалось, что он говно. Российский турист несколько часов сидел и смотрел в одну точку в беседке турецкого отеля. Позже выяснилось, что он умер. Ха! Дмитрию Цыганову был 61 год. Мужчина вышел из отеля в Анталье, зашел в беседку и стал смотреть на море. Несколько часов его не беспокоили. Потом персонал отеля понял, что Дмитрий не дышит. Приехавшая скорая констатировала смерть. Причины выясняются. По-моему, это довольно неплохой вариант. Прикиньте, пришел такой, сел. И смотришь на море. По-моему, это прекрасно. Вышел, сел и, смотря на море, умер. Ни под бомбами, ни в окопах, защищая мнение каких-то толстых, старых, лысых дураков. Правильно? Это же прекрасно. Выпьем за это. Труп неизвестного приплыл по Москве-реке к нескучному саду, где регулярно проводятся съемки передачи «Что, где, когда». Теперь примерно на эти же вопросы предстоит ответить следователям, которые осматривают тело. Новость заключается лишь в том, что труп приплыл именно к нескучному саду, где снимается «Что, где, когда». И только вот для этой формулировки «Что, где, когда» теперь предстоит задаться вопросом следователям. Только для этого была написана заметка, да? Идеально сыграл труп. Человек по фамилии Кадавр идеально сыграл труп. Мужчина с огромным членом не хочет его уменьшать, несмотря на проблемы. 40-летний Мэтт Барр из Лондона является обладателем третьей ноги. Его член составляет 28 сантиметров, а при эрекции достигает 41 сантиметра. Мужик жалуется, что у него постоянно возникают проблемы из-за слишком большого дружка, но уменьшать его мужчина отказывается. Англичанин надеется, что однажды встретит любительницу таких огромных размеров. Не знаю, мне кажется, это какой-то комплекс, реально. Ну, типа, настолько не уверен в себе и не владеешь, что не можешь уменьшить член. Он же мешает реально. Наверняка. Я не знаю. Кто-то дождался трупа врага. Да. Механик из Выборга перевел 5 месячных зарплат проститутке, а она не приехала. 32-летний мужчина договорился с работницей интим-услуг на выезд на дом и перевел предоплату, залог и страховку на 22 тысячи рублей. Дальше больше под разными предлогами индивидуалка вытянула из наивного любителя женского внимания суммарно 250 тысяч рублей, но так и не приехала. Злой и неудовлетворенный мужчина попросил полицию найти на нее управу. 250 тысяч. 32-летний мужчина. И вот кто-то меня спрашивал, нормально ли быть девственником? Лучше будьте девственниками в 38, чем платить 250 тысяч за мохнатку. Ребят, ни одна мохнатка такого не стоит. Но нет. Нет никакой проблемы в том, что вы девственник. Опять же, никто не отменяет же мастурбацию. То есть это не значит, что вы не почувствуете чего-то в своей жизни, если останетесь девственниками. Нет. Мастурбация вам даст все физические ощущения того, что вы можете получить. Эмоциональные – нет. Но физические все вы получите. То же самое возбуждение, та же самая разрядка, все то же самое. Вы получите. То есть это не лишает вас возможности получать сексуальное удовольствие, отсутствие полового партнера. Не зацикливайтесь на этом. Фигня это полная, ребята. Вот когда денег не хватает, это обидно. Это досадно. А секса нет, ты шут бы с ним. В России начали выпускать книги с зачеркнутым из-за цензуры текстом. Биографию итальянского режиссера Паоло Пазолини сократили из-за запрета пропаганды ЛГБТ. Примерно пятая часть книги оказалась под цензурой. Да, я еще хотел еще сказать это про эту Лену Миро. Я сказал, надеюсь, ей было больно. Ну ладно, я, конечно, погорячился. Надеюсь, ей не было больно. Ну, в смысле, она мразь и сдохла как мразь. И, ну, потому что вот 42 года, и она сдохла. Как с другими, так вот она и сдохла. Ну, в общем, я лично радуюсь, что она сдохла, и мир очистился от такой, как она. Но вроде она боли никому не желала. Поэтому про боль забираю свои слова обратно. Надеюсь, сдохла быстро и безболезненно. Ха! Зацензуренные книги. Ну, хорошо. Кока-кола и Пепсико стали главными загрязнителями пластиком планеты Земля. За 5 лет международная команда волонтеров собрала и обследовала почти 2 миллиона пластиковых отходов. 2 миллиона пластиковых отходов. Что такое 2 миллиона? 2 миллиона тонн, 2 миллиона... Чего? 2 миллиона пластиковых... 2 миллиона пластиковых отходов, ребят. Пластиковых отходов в 84 странах. В основном это была одноразовая упаковка для пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Около половины собранного мусора имело различимую маркировку. Все это было проанализировано. Как оказалось, не менее 60 компаний несут ответственность за более чем половину мирового загрязнения пластиком. Причем Philip Morris International, Nestle, Danone, PepsiCo и Coca-Cola, соответственно, за четверть этого показателя. Так, на долю Altria и Philip Morris International приходится 2% обнаруженного мусора. Danone и Nestle 3%, PepsiCo 5% и Coca-Cola 11%. Ну ок. Что нужно сделать из этого? Какие выводы? От кого что потребовать? Я не знаю. Если честно, от кого и что я могу потребовать? Напишите письмецо, как живет там наш родимый дом. Пасха начала бить по яйцам. Фтьха. Цены на них вновь взлетели до рекордных показателей. В некоторых регионах десяток яиц продают почти за 200 рублей. Да что за дела-то с яйцами? В чем проблема-то, не пойму. Да и что мне, какая разница? Центробанк, Финразведка и 5 крупных банков России тестируют новый сервис «Знай своего криптомамонта». Он позволит кредитным организациям выявлять связь между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами, заявил какая-то шляпа. Что-то какая-то связь между жопой, что? Это как, знаете, в формулировках иногда раньше в криминальных сводках. Значит, на него наложен штраф в размере 3-месячных окладов труда, но не более чем 5 минимальных размеров оплаты труда в пересчете на северный коэффициент с пенсионными выплатами плюс бонусы от налоговой. Минус вычеты. Ты такой, чё? Сколько? Насколько оштрафовали вообще? Чё за бред? Кто на ком стоял? Позвольте выражаться по-русски. В Петербурге женщина зарезала своего бывшего за то, что он критиковал ее внешность. Можем ли мы ее за это винить? Костя, буст, проверь. Да, Дрю отправил 550 рублей. Но там всего 8 серий сериала, но, грубо говоря, 45 минут чистого времени. Логическая концовка есть. И Анастасия спрашивала новый криминал тогда. Да, давай сначала ты будешь писать, это про сериал «Джентльмены», а потом писать что? Я читаю просто набор. Про сериал «Джентльмены». Там всего 8 серий сериала. Грубо говоря, по 45 минут чистого времени. Логическая концовка есть. Анастасия спрашивала новый криминал. Тогда советую. Ну, тогда я Анастасии посоветую, и потом, соответственно, узнаю, стоит ли мне смотреть. Потому что вот Анастасия посмотрела «Лучше звоните Солу», а я-то «Лучше звоните Солу» не смотрел. Я только в ее пересказах это знаю. Я не смотрел. Мне показалась шляпа вонючая, неинтересная. Для меня вся эта вселенная закончилась основной аркой. Я так думаю, мне так кажется. Спасибо большое, Дрю, за 550 дублей. Так. В Петербурге женщина зарезала своего бывшего за то, что он критиковал ее внешность. 45-летняя Ольга и 49-летний Дмитрий что-то там не поделили. Понятно. Снимали комнату в 12-комнатной коммуналке на проспекте Наставников. Однажды пара поругалась из-за того, что мужчина раскритиковал внешность женщины. После замечания она воткнула ножницы ему прямо в сердце. Питерец умер на месте. Мстительница завернула тело в покрывало и убрала на балкон. Видимо, не местная. Местная бы сразу начала бы по кусочкам резать и сваливать в канал. Всем, кто спрашивал о мужчине, она говорила, что они поссорились, и он уехал в другой город. Дочь Дмитрия начала бить тревогу. Тело было найдено спустя несколько недель, а женщина задержана и помещена под стражу. Возбуждено уголовное дело. Какая-то совсем не питерка. Держать несколько недель тело на балконе. Ведь настоящий санкт-петербуржец никогда не будет держать тело на балконе, тело на балконе. Ведь настоящий санкт-петербуржец никогда, никогда, никогда. А у Анастасии есть свой стрим? У Анастасии есть свой стрим, но она пока не стримит. У нее пока перерыв.
Перерыв.
Красный свет, $50. Спасибо большое за $50, красный свет.
Красный свет гуляет по стране. Красный свет гуляет по стране.
Как сделать свет, как у тебя? Как его расставить правильно? Как его расставить правильно и какой покупать? На что смотреть? Я чайник. Можно просто, ну, просто заходить в магазин фототоваров и покупать свет. Самый простой способ – это купить кольцевой свет. Вот, и поставить его, в общем, вот кольцо, и тут камера. Если купить большое кольцо, какое у меня было раньше, вот, доставшееся по наследству от дружи, то будет все прекрасно и хорошо. Ну, кольцо вот где-то там сантиметров 50-60. В принципе, такого будет достаточно, если ты снимаешь, как я, на вебку. Стоящую либо на телефон, там, ТикТок или еще что-то. Вот. Если есть побольше денег, то можно уже покупать другие осветительные приборы. Лучшим способом можно покупать панельки такие, размером, скажем, с планшетик. Так, закроем рекламку. Вот такие или половинка, вот бывают, продаются от фирмы Yongnuo. Это я сразу называю китайский аналог, который очень хорош, профессионален, классен, но при этом стоит недорого. Вот примерно половина планшета Yongnuo. Либо вот такие панельки. И ставишь их просто напротив себя. Раньше, вот у меня, когда я в будке сидел, у меня стояло две таких панельки. Вот так, на меня направленных. Мощности у них было переизбыточно. Поэтому они у меня всегда были включены на троечку. Ой, на троечку, на 10%. На 10%. Они всегда светили на 10%. И вот они два одинаковых светили меня. Этого было достаточно, чтобы сгладить мое лицо. Я ничего не делал специального с освещением, чтобы как-то художественно подчеркнуть, просто потому что у меня рыхлое, жирное лицо, и мне не нужен никакой художественный эффект. И самая большая задача, которая передо мной стоит, это скрыть как можно большее количество складок. Поэтому чем равномернее освещено со всех сторон мое лицо, тем ровнее оно выглядит. Вот. Если сделать один свет поярче, просто вот его выкрутить на 90, второй на 10, сразу будут начинать возникать тени, будет видно целлюлит на моих щеках и все остальное. Если у тебя нормальное лицо, то с этим проблем не будет. Достаточно для стриминга вот просто два осветителя поставить. Если же ты фотографолог, то нужно три осветителя, и с этими тремя осветителями можно очень долго, годами справляться. Большее количество осветительных приборов – это уже ну, художники по свету работают для того, чтобы получить конкретную картинку под конкретную задачу, то есть кинематографичную. Необходимо и достаточно, чтобы решать любые бытовые задачи трех источников света. На данный момент у меня не панельки стоят, на данный момент у меня стоит вот этот, как он называется, пучковый свет. Вот, фирма есть у нас Yongnuo, есть фирма Godox, тоже сейчас неплохая. Вот у меня сейчас Godox стоит свет. Это такой осветительный прибор. По сути дела, он дает ту же самую мощность картинки, что и панелька, но на панельку обычно не вешается софтбокс. Софтбокс – это мягкая коробка, это ткань, которая смягчает свет. Если я сейчас сниму эту ткань, то свет будет просто порезче. То есть вот эти вот мои тени, которые у меня на якобы скулах, они будут резче выглядеть. И все. Это единственное, что вы увидите. Ну и вот, допустим, на руках, да, вот мы видим здесь тень. Она будет просто порезче очерчена. Из-за софтбокса, то есть ткани, просто большого кустка белой ткани перед осветительным прибором, который, безусловно, поглощает часть электроэнергии, но смягчает, у нас становится как бы фронт света. Вот точечный источник света, который на самом деле вот такой, он сейчас превращается... Вот в такой. За счет того, что просто светится на ткани. Вот эта ткань сейчас стоит передо мной. Хотелось бы, конечно, два поставить. Если два их поставить, но они по 30 тысяч стоят, то можно было как-то обчертить. То есть, чтобы у меня побольше здесь света было, поменьше здесь, и было бы там по-художественному. Но у меня белый фон, зачем с этим париться? И поэтому я просто фронтально врубил вот здесь этот свет. И поставил его тоже на 30% мощности. И вот с 30% мощностью он, в принципе, делает ровненькую картинку на очень слабенькую маковскую вебку. Это маковская вебка, она очень слабенькая. Но, в принципе, хорошо. Посмотреть, как вообще этот цвет работает, вы можете на моих роликах. То есть вот буквально откройте последний ролик про аргументы, и вы увидите, как хорошо один источник света справляется на качественном уровне. То есть у меня там нет никакой художественной прорисовки моего лица, но вы видите каждый прыщ. Вы же можете посмотреть 4К 60 FPS. Обращали внимание, да? Я не знаю, надеюсь, Ургата на своем 200-тысячном OLED посмотрел мои ролики. Ургата, как тебе? Видно все прыщи и поры моей рожи, когда мы снимаем на качественную? То же самое освещение. То есть камера при хорошем освещении вытягивает вообще все, что возможно. Весь максимальный потенциал. То есть сейчас у меня стоит 30-тысячный 60-ваттный источник света с софтбоксом фирмы Godox. Костя, ты всегда был спортивен под жары крепок? Никогда я не был спортивен под жары крепок. Почему решил отожраться? Я не решил отожраться. Я просто люблю вкусно поесть и не очень понимаю, для чего мне париться в обратную сторону. Физически я чувствую себя нормально. Женщине моей я нравлюсь, и она меня любит в любом, моя жена, в любом виде. И она мне не требует там кубиков пресса, и ей я нравлюсь такой, какой я есть. И я вот как-то вообще не вижу смысла с этим что-то делать и как-то с этим работать. Но настоящий автолюбитель... А вообще на что, видишь, красивый свет, вот $50 задонатил, вот, например, Михаил пишет, Константин часами может просвет засекать. Ну, ты все-таки обрати внимание, что человек задонатил $50, не 50 рублей, а $50, так что можно и подробненько ответить, можно и подробнее, чем есть. Я говорю, фирма Godox, если что, можешь, если вот по свету, написать мне на почту, на электронную, и задать свои вопросы. А так, в принципе... Любой этот ролик на Ютубе, посвященный освещению в фотографии или в видеосъемке. Но смотри, как я уже сказал, не больше трех. Это опять-таки, если у тебя деньги есть. А так как можно справиться одним источником. Чтобы получить мою картинку, достаточно одного источника света. Либо вот такой панельки хорошей фирмы Yongnuo, Apouture, Godox, там что-нибудь. Либо вот один такой пучковый источник света. Это такая как колба черная. Они тоже все выпускаются в одном и том же виде. Godox, также Yongnuo, также Apouture. Можно 100-ваттные купить, но вот у меня самый слабый, который, возможно, это 60-ваттный. Вот у меня 60-ваттный. За ту же цену в России можно купить 100-ваттный. И на первых порах я говорю, софтбокс не нужен. Первые несколько дней я сидел без софтбокса. Но потом софтбокс – это вот тканевый квадрат навешивается, и его можно купить. Костя, нужна электроколяска, как в Walmart. Мне бы автомобиль бы. Автомобиль охота. Варштайн напишет, да, я наступил на эти грабли, потом моя слилась, пришлось приходить в форму. Понятно. Вот обратите внимание, Костя не забанил помощник, который не задонатил, а спокойно сказал, вот человек задонатил $50, можно и подробнее ответить, добряк наш. Угу. Понятно, ничего не понял, но спасибо. Ниган или Рик, кто бы из них прожил дольше в одинаковых условиях? Там все умственно отсталые. Я этот сериал не смотрел и смотреть не собираюсь, но там все умственно отсталые. Уже даже ТикТок на эту тему шутил про то, что для того, чтобы с зомби справляться, только в первые 2 минуты хронометража можно не справляться с медленно ходящими зомби. И только в том случае, если ты не видел ни одного фильма про зомби. Вот ты живешь в какой-то вселенной, в которой зомби никогда не существовало. Ни в комиксах, ни в кинофильмах, ни в чем. И вот в первые 2 минуты будет, наверное, сложновато. А дальше там не о чем говорить. И этот даже ролик в ТикТоке показывает, там типа, значит, как справляться с зомби? Ребята, они громкие, они ходят, они шумят. А там типа стоят герои из этого сериала такие. Мы не понимаем, они такие, да вот же зомби идет. Там зомби идет, шумит, они такие. Но они же нас поймают. Они говорят, вы знаете, чтобы справиться с зомби, вы можете просто... Ну, просто быстрым шагом уходить. Те такие, какое нужно оружие? Вы знаете, никакое оружие не нужно. Вы можете просто быстрым шагом уходить, потому что они идут, подволакивая ногу очень медленно. А в Сербии катят российские права. Да, да, даже не международные российские права, а просто российские права. Просто российские права канают, все. Можно просто по ним ездить. Если сделаешь ВНЖ, которого у меня нет, то тогда... у тебя типа включается лимит на полгода, и ты должен в течение полгода поменять их на международные здесь же. Вот. А если нет, ты просто продолжаешь ездить по отечественным правам. Если смотреть фильм «Я легенда», там были зомби быстро. Ну, «Я легенда» — это вообще непонятно, что за фильм. Он и на книгу не похож, во-первых. А во-вторых, они не зомби. «Я легенда» — это не зомби, если что. Они не зомби там. Быстрые зомби в «Рассвете мертвецов» Зака Снайдера 2003 года. Вот там быстрые зомби. Да, с этими можно еще что-то поделать. А с этим можно поиграть. Но потом почему-то после 2003 года, после Зака Снайдера, никто к этому не вернулся. Тут получается как? Если ты делаешь быстро бегущих зомби, то тогда вообще все бессильные, вы ничего не можете сделать никогда. А если вы возвращаетесь на шаг назад и сделаете их медленными, то я вообще не вижу проблемы. Просто нет проблемы. Так. Я легенды вампиры были, да, там вампиры. Так. В детском саду «Ромашка» в Белоярском районе разгорелся скандал из-за сообщения воспитателя. «Аня, привет! Сколько у тебя пришло утырков?» – написала Елена Сергеевна. Судя по всему, сотрудница детского сада планировала отправить сообщение своей коллеге, но пришло оно в родительский чат одной из ясельных групп. Родители пожаловались заведующей детского сада «Ромашка», попросив принять меры и отстранить от работы в этой группе. Сегодня должно быть общее родительское собрание вместе с воспитателями детского сада. Заведующая уже в курсе произошедшего, сообщила мама, чей ребенок посещает данный детский сад. Ну, во-первых, всем известно. Во-вторых, нервы могут быть у этого. Но если человек не может справиться с нервами, и если он настолько безответственный... Вот смотрите, воспитательница написала в общий родительский чат: «Аня, сколько у тебя сегодня утырков?» Естественно, она хотела написать своей коллеге про это. Считают ли воспитатели и учителя, не все, но многие, детей утырками? Да. Считают ли хорошие учителя, любящие детей, иногда своих детей утырками? Да. Можно ли, даже если ты любящий, отличный, прекрасный преподаватель, учитель и воспитатель, в шутеечку во внутреннем чате со своими коллегами назвать детей утырками? Да. Понимаете? То есть даже помимо первого случая, когда ты просто ненавидишь детей, что в принципе тоже норма, во всех остальных случаях ты можешь просто назвать утырками просто в шутеечку, и потому что иногда, ну вот иногда так кажется, плохое настроение, правильно? Ничего такого в этом нет. Все это знают, все это понимают. И родители этих детей на своей работе точности так же клиентов считают членососами. Вот, покупательниц, которые приходят с деньгами, проститутками, наркоманами, всех. Это норма. Но воспитатель – это работа, требующая внимания, работа, требующая ответственности. Это работа повышенного риска. Точности так же, как работа повышенного риска, например, пилот самолета. И мы от пилота самолета ожидаем гораздо большей ответственности, чем от водителя обычного автомобиля, если вы не в курсе. Обычный водитель автомобиля как-то прощается, что вот он может сегодня вот выпить вечером, да, утром сесть за руль. То есть, в принципе, у него все выветрилось, но перегар еще есть. Это не плохо в смысле, но в целом терпимо, правильно? Но такое совершенно недопустимо для пилотов самолета. То есть пилот самолета не может напиваться, потому что у него очень долго будет показываться лимиты, которые не позволят ему сесть за штурвал. Он должен там выпить пару бокальчиков вина за более чем трое суток до вылета. И перед вылетом, в отличие от каждого водителя, никто не проверяет, пилотов проверяют каждый раз, чтобы они были трезвы, чисты, выспавшиеся, все хорошо. Каждый раз проверяют их здоровье перед вылетом. То есть проверяют давление, чтобы вот не было каких-то отклонений, чтобы у него в полете что-то не случилось с ним. Такого более-менее предсказуемого, правильно? Потому что работа сопряжена с повышенной опасностью. Он отвечает за жизни людей в воздухе. Если с ним что-то случится, то самолет падает, и как бы тут уже не справишься ни с чем. То есть даже водители автобусов, которые условно везут столько же людей, или водители поездов, хотя поездов, наверное, такая же ответственность, наверное, точности так же проверяются. Но вот водители автобусов проверяются, мне кажется, меньше, чем пилоты самолетов, хотя точности так же рискуют людьми, но как-то на земле кажется побезопаснее, правильно? Это я все вот отдаленно наталкиваю на то, что работа воспитателя родителями, которые вот очень сосредоточены на своих маленьких детях, она ими тоже воспринимается как очень ответственная. И она действительно ответственная. То есть человек должен не просто проследить. Вот если ты следишь за большими учениками в школе, то, в принципе, учителя не сильно следят за тем, чтобы ребенок не подавился, например. Следят, конечно, но не так, чтобы сильно следить за тем, чтобы ребенок, бегая между партами, не убился головой об парту. Такое тоже бывает, но не настолько сильно следят, правильно? Потому что же уже взрослые дети. А когда вы становитесь совсем взрослыми, то ваш начальник вообще не следит за тем, как вы бегаете по офису, не подскользнетесь ли вы и не ударитесь ли головой об угол квартиры, правильно? Ему вообще все равно на вас. Ответственность совершенно другая. Ну и вот снижая возраст, ответственность ваша повышается. И мы ожидаем, и люди ожидают, родители ожидают, что воспитательница будет ответственнее, чем просто коллега по работе или чем учитель в школе. И поэтому я так издалека хочу сказать, что если воспитатель не может быть настолько сосредоточенным, чтобы не посылать одни сообщения, адресованные одному человеку, в другой, если он настолько невнимателен, что не может выбрать правильный чат, то ну, это не очень, возможно, хороший воспитатель. Понимаете? То есть вот вы, например, миллиардер и нанимаете гонщика, но, к сожалению, вы не видели ни одного его заезда. Ну вот не видели вы ни одного заезда гонщика какого-то. И вам говорят, вот нужно заплатить ему 3 миллиона долларов, чтобы он сейчас сел в наш болид за 10 миллионов долларов и поехал. Вам нужно просто, чтобы он доехал от начала и до конца. Ну вот ваш основной заболел, так получилось. Но для того, чтобы пройти квалификацию, у вас должно быть 10 гонщиков. И вот последний гонщик должен просто проехать дорогу и не угробастать ваш болид за 10 миллионов долларов. И вы ничего не знаете об этом человеке. И вы этому человеку даете тетрис. И он в тетрис не может пройти первый уровень. И вот если он не может пройти первый уровень, доверите ли вы ему болид за 10 миллионов долларов? Я бы не доверил. Я бы не доверил. Понимаете? То есть, если человек настолько плохо владеет реакцией собственного, настолько у него плохая реакция, настолько плохо он владеет своим телом, что не может пройти первый уровень тетриса, то есть подозрение, что он не справится с болидом за 10 миллионов долларов и даже не доедет до финиша так, чтобы его не поломав и не заехав, ну, не обшкаблив стены. И также воспитатель, который должен следить, чтобы ребенок не подавился, чтобы они не бегали, не ушиблись головой, чтобы еще там себе каких-то повреждений не нанесли. И человек настолько невнимателен, что не смотрит даже, в какой чат он посылает. Ну, это тот уровень безответственности, после которого вы лишаетесь работы. Вот о чем я хочу сказать. Согласитесь со мной? Вот за вашу безопасность, да, вот вам скажут, вот все, что делается, да, например, там, под вами проводятся опыты, вам платят денежки за то, что вы участвуете в опытах. И вам показывают, за вашей безопасностью следит человек. Вот если что-то пойдет не так, он должен нажать на кнопку. Но вы должны выбрать этого человека, который нажмет на кнопку для того, чтобы обеспечить вам безопасность. И вы должны хоть как-то проверить этого человека. Вы проверяете этого человека и говорите ему такие, вот тебе три кнопки, нажми на третью кнопку. И он такой, а? Что? Подождите, я не расслышал, на какую кнопку я должен нажать? Вы бы наняли такого человека? Он настолько невнимателен и безответственен, что он даже с первого раза не смог услышать такую простую формулировку «нажать третью кнопку». Но это же дебил. Но это же конченый. Вы не хотите, чтобы он отвечал за вашу жизнь, правильно? Вы найдете человека, который может сосредоточиться и услышать, что нажать нужно третью кнопку. И только после этого вы его нанимаете. И точности так же с воспитателями. Никто этого не осознает, и все обсуждают того, что она не любит детей, там их утырками. А я вижу в этом проблему в том, что человек не сосредоточен, что человек безответственен, что он не может, вот просто ты учитель, да, и ты пишешь такое, и не можешь проследить за тем, чтобы в нужный чат ушло. И это в точности так же, как если бы она скинула в этот чат просто свою письку. Ну, просто свою голую письку вместо своего любовника. Казалось бы, мы все можем такие, ну, бывает, молодая девушка, да, воспитательница, что ей там 22 года, она на самом деле же не детям показала письку, ни в коем случае, правильно? Она скинула в родительский чат, где все взрослые, скинула свою голую мохнатку. И казалось бы, мы же можем посмеяться такие, ну, молодо, зелено, хотя она такая, ой, извините, я хотела любовнику, а послала вам. И мы все такие ха-ха. Нет, не ха-ха-ха. Нет, не ха-ха-ха. Ты уровень Валдиса. Ты работаешь с детьми, и ты не можешь сосредоточиться, чтобы послать письку в нужный чат. Ты настолько не сосредоточена, настолько ты безответственна и безалаберна, что ты даже свою письку сохранить в тайне от нас не смогла. Ты отвратительный будешь специалист, который следит за детьми. Я не хочу, чтобы следил человек, который, понимаете, мне нужно следить за жизнью ребенка, а это человек, который, а, какой чат послать, а, так, свою письку, ага, вот в этот. Ну ты дура.
Когда вы примерно заканчиваете «Титанов»? «Титанов» осталась последняя полнометражная серия. Хочу заказать «Евангелион». «Евангелион» уже заказан. Я бы с детьми сработать не смог, там столько, я бы тоже не смог, я бы тоже с этой ответственностью не справился. Красивый свет, $50, а стоит камеру покупать или айфона достаточно? Айфона достаточно. При хорошем освещении айфона достаточно. Ну, то есть у айфона камера настолько хороша, избыточно хороша, что ее потенциал полностью раскрыть можно только при помощи света. Поэтому я говорю, если айфоном собираешься снимать и вот с такого расстояния, как я, то, в принципе, кольцевой свет купи, вот кольцевой. Я рекомендую, чем больше кольцо, есть маленькие кольца, но мне кажется, побольше кольцо. Больше кольцо, это, соответственно, свет у тебя не вот так попадает не сюда, а вот со всех сторон, и ты равномерно освещаешься, равномерно. Поэтому я бы рекомендовал вот 50-60-сантиметровое кольцо, тоже от Yongnuo. И сразу, когда любой свет покупаешь, сразу же к свету бери штатив. Не покупай свет без штатива. Если ты человек неопытный и надеешься на то, что типа можно куда-то поставить, еще раз, неопытные люди, покупая фотоаппараты и все остальное, берите всегда штатив. Хоть самый дешевый какой-нибудь, вонючий, но всегда берите. Никогда не будет удобного места, чтобы поставить фотоаппарат или свет. Никогда. Всегда берите держалки, штативы, подставки, вот это все. Обязательно. Когда вам понадобится на природе сделать фотографию, не будет ни одного ни парапета, не будет ни одной скамейки, ни одного камня, на который можно и нужно поставить фотоаппарат. Спасибо большое, красивый свет еще за $50. Спасибо тебе огромное. Что еще-то есть какие-то? А, вот же еще есть. Спасибо большое. У дочки воспитатели классные в саду, так они на родительском собрании жаловались, что у них постоянно ходит почти полная группа 30 человек, и им тяжело. Мол, в других группах ходит человек 10. Понятно. Так. Напишите письмецо. Спасибо огромное, красивый свет, за царские донаты. Любитель пончиков за царский подгон. Спасибо большое. Всем огромное анониму. Спасибо огромное за 59.99 и 29.90. А, это любитель пончиков, да? Видимо, все. Спасибо огромное за поддержку разговорных стримов. Я их, ребята, не забрасываю никуда. Не отхожу от этой традиции. Мы продолжаем этим заниматься. Просто у некоторых аниме есть требования, типа, начать в определенное время, а я сначала с Костей, потом, значит, определенное время, поэтому. Но я надеюсь, что это вызовет просто небольшой, знаете, такой информационный голод у вас, а не разочарует вас в том, что больше разговорных не будет. Разговорные всегда есть. Тем более, пока вы можете, если вам не хватает, вернуться. Благо материала у нас хоть жопой жуй, чтобы возвращаться в старые какие-то записи. Так, небольшой перекур. Становитесь спонсорами на Boosty, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Boosty у нас в начале каждого стрима есть 1000 очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в 2 раза больше, то очков хорошего настроения будет 1500, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Boosty. Потому что Boosty – это не только постоянное спонсорство. На Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT TRC-20, которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами USDT превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Telegram. Один задоначенный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1. 400 тенге, например, превращаются в 100 очков хорошего настроения. Ссылки на все способы доната находятся в описании. Самая главная ссылка на Donation Alerts выделена отдельно, а все остальные скрыты под одной общей ссылкой на Link3, где вы найдете не только все способы задонатить, но а также все способы получать мой контент. Ссылки на подкасты, ссылки на мои каналы, ссылки на телеграм-бота с оповещениями, ссылки на телеграм-канал с аудиозаписями подкаста. Напоминаю, что донатить можно не только в прямом эфире, но и в любое другое время, в так называемое межподкастье. Все ваши донаты обязательно будут учтены в хорошем настроении, а ваши вопросы будут обязательно озвучены. Если вы хотите задать большой вопрос
поделиться какой-нибудь историей или просто что-нибудь рассказать, и вам не хватает 300 стандартных символов Donation Alerts, вы можете написать так называемую простыню текста. Простыня текста стоит от 300 рублей и до 2000 символов. Можно больше, но лучше не надо. Если пишете больше, не стесняйтесь докидывать доната. Чтобы отправить простыню текста, нужно перейти на сайт telegra.ph. Это наиболее легкий способ. На сайте telegra.ph, принадлежащем Telegram, вы пишете свою простыню текста, потом нажимаете «Опубликовать», копируете ссылку и вставляете ее в текст доната. И с донатом от 300 рублей отправляете. И спасибо всем огромное за поддержку в виде донатов. Вы очень помогаете. Без вас этого всего бы не было. Так что донатьте на продолжение банкета.
Так. А камеру не стоит покупать. А вот микрофон стоит покупать. Ну, в смысле, микрофон сейчас, по-моему, доступны есть все вот эти штучки, надевающиеся сюда. По-моему, стоит купить, мне кажется. Лосьяж, 50 рублей. Костя, что думаешь про «Во все тяжкие»? Я «Шкила» посмотрел 3 сезона. Интересно, что скажешь. И про персонажей, и про сюжет. Уникальное мнение, как ты умеешь. Это, безусловно, хороший сериал. Не в моем топе, он просто хороший. Когда его смотришь, он кажется очень хорошим, но очень быстро флер вот этого настроения улетучивается. Мне кажется, он очень быстро устаревает, гораздо быстрее, чем, например, «Клан Сопрано», который изначально «Звезд с неба» как бы не хватает, но при этом смотрится довольно реалистично. Это все-таки такая, знаете, искусственная камерная театральная постановка. И пока ты ее смотришь, и когда она в новинку, «Во все тяжкие» кажутся очень классными. Я думаю, что в этом плане, наверное, даже можно сравнить с «Игрой престолов». Когда ты впервые и со всеми вместе на хайпе это смотришь, это круто и классно. Но пересматривать «Игру престолов» нет никакого смысла. Это один сквозной сюжет, ты знаешь, с чем он, детали там совершенно не важны, нюансов, отыгрышей, диалогов каких-то суперинтересных там нет. Каждый диалог – это, в общем-то, набор фраз, двигающих сюжет дальше. Тогда как, например, диалоги в фильмах Квентина Тарантино, как я уже говорил, они все самодостаточные. Ты можешь тарантиновский фильм любой можешь разбивать на ТикТоке и собирать просмотры, потому что ну вот, любой эпизод легко и просто смотрится самостоятельно, без привязки к остальному сюжету. В этом плане «Сопрано» тоже гораздо выигрышнее смотрится. А «Во все тяжкие» имеют один сквозной сюжет, и у него слишком такая, знаете, пафосная театрализованность в том плане, что события происходят так, как в реальной жизни, скорее всего, бы не существовали и не происходили бы, очень нереалистично. И когда ты смотришь это в первый раз, это смотрится классно. Но если ты смотришь это там через полгода, когда тебе не рассказывают, как это круто, клево и гениально, или когда ты сам это пересматриваешь, то ты видишь, это называется не дыры в сюжете, а в то, что все слишком пафосно. Все как-то избыточно, понимаете, перенасыщено, что так бы... Не то, чтобы оно не было. Откуда мы знаем, как оно было бы? Нет. Здесь дело даже не в этом. Никто не знает, как было бы, как и в «Звездных войнах». Откуда мы знаем, как было бы в далекой галактике? Дрались бы мы на мечах и говорили бы такие пафосные речи. Но смотрятся «Звездные войны» при этом посвежее, чем «Во все тяжкие». Почему-то. Потому что это какая-то вот какая-то такая театральщина. Это как смотреть, я не знаю, вот взаимодействие каких-то очень, знаете, творческих личностей. За ними сложно наблюдать. То есть мы смотрим их картинами, наслаждаемся, музыку их слушаем. Но вот когда смотреть, например, за взаимодействием в закрытой комнате 5 поэтов, я думаю, что мы бы не смогли. Потому что они бы, вот знаете, вот рвали бы на себе рубаху. Один был бы там прям патриот. Другой бы был прямо в депрессивном состоянии какой-то герой-любовник. Что-то еще такое. И вот мы бы за ними долго бы не могли наблюдать. Именно поэтому вот эти театральные постановки, которые поставлены с избыточностью вот этой энергетикой, они идут не больше там 2-3 часов, не бывает многосерийных театральных постановок. Потому что ты устаешь от этого всего. Ты устаешь от этого... От этого масштаба эмоций, от этого потока эмоций, которые вот должны тебе навалиться в театре. Тут даже играет то, что в театр ты приходишь один раз. Вот фильм, даже если он кинотеатровый, все равно кто-то держит у себя сейчас в голове, что, ну, в принципе, этот фильм можно посмотреть второй раз прийти. Что этот фильм можно посмотреть в записи. А если уж тем более современные фильмы, вот трехчасовой «Ирландец», Netflix говорит, пожалуйста, делай «Итальянская проститутка», трехчасовой «Ирландец». Потому что нам-то вообще задача, чтобы люди как можно больше раз заходили на Netflix. Если у человека подписка заканчивается 30-й день, и он не успевает посмотреть твое вонючее трехчасовое полотно, пусть он оплачивает подписку на следующий месяц и досматривает. Нам даже лучше. Спасибо тебе большое за трехчасового «Ирландца». И можно снимать так, чтобы человек вернулся. А в театре нужно постоянно накалять обстановку так, чтобы человек не ушел, во-первых, а во-вторых, он не вернется сюда. То есть он не может поставить на паузу и прийти через день, через два, досмотреть. Ничего подобного. Поэтому по законам жанра вот театральные постановки, они совершенно имеют вот другой накал страстей. Я прекрасный пример это привожу, как он... Вот фильмы, которые поставлены по театральным постановкам, это вот «12 разгневанных мужчин» или «12», старая версия 52-го года. Или можете Михалковскую посмотреть «12 разгневанных мужчин». Вот посмотрите, возможно, вам понравится, мне нравится этот фильм, а потом задайтесь вопросом, ну, могут 12 человек одновременно вот настолько эмоциональных, настолько живых, настолько терпких оказаться случайными присяжными в суде. Может ли такое быть? Могут ли 12 незнакомых, пусть и перенасыщенных жизнью людей, вот так каждый из них по очереди выдавать по монологу? Но такого не бывает. И это театр. Есть фильм с Мэттью МакКонахи и Эмилем Хиршем. Посмотрите, я забыл, как он называется. По-моему, там еще Джуна Темпл играет. Чисто по набору актеров. Джуна Темпл, Эмиль Хирш и Мэттью МакКонахи. Мэттью МакКонахи на первой роли, по-моему. Что-то там, что-то вот Джорджо, но не кролик Джорджо, а какой-то другой. Посмотрите, сейчас найдите. Вот. Я когда этот фильм смотрел, а там все то же действие происходит. Вроде фильм, а действие происходит все равно в одном вагончике вонючем. И они так вот там говорят, настолько наваливают много тем, одна за другой идет, и думаю, что так, почему, что? А потом посмотрел, а это, оказывается, театральная пьеса, просто экранизированная. И во «Все тяжкие» он похож на театральную пьесу экранизированную. То есть герои такие вот всегда... Киллер Джо, спасибо, Киллер Джо. Герои являются, как это, срезом, не срезом, не сублимация, а как вот, когда несколько берут вот это, такая выжимка из метаперсонажа, понимаете? Вот, то есть, как если маньяк, то обязательно, значит, в детстве его насиловал священник, обязательно бил отец, обязательно привязывали к батарее, обязательно мать какая-то верующая. То есть, мы в фильме смотрим, у нас маньяк может быть разный. А если это театральный маньяк, если это маньяк из сериала «Во все тяжкие», то он будет обладать всем набором клише, вот прям всем набором. Вот прямо и мать фанатичная католичка, и отец-насильник, и еще там что-то, вот набор всего, и педофилия, чтобы он был обязательно и в детстве котят душил, щенков топил. Все-все-все вместе. И когда, говорю, первый раз ты смотришь, все ок. Но как только проходит время, и ты пытаешься это еще раз, или наблюдаешь, как ты другой смотришь, такой, че, блин, что это за балаган, а? Че за балаган? Why? Меня почему-то, наоборот, затягивает во все тяжкие. Если начал смотреть, то досмотрю до конца. Меня во все тяжкие не затянул с самого начала. Я первые два сезона просто в первый раз, когда смотрел, я просто забросил. Ну, потому что не смог. Это просто вата. Никуда не движущаяся вата. И все. Поэтому для меня это был одноразовый опыт. Хороший, когда я посмотрел, мне понравилось. Вот разом все, оно закончилось. И я посмотрел сразу непосредственно после окончания. То есть прошло буквально несколько месяцев после выхода финала. И я за эти несколько месяцев посмотрел, взявшись второй раз, все вместе, на волне хайпа. Но законченный сериал, это не значит, что он должен вот только закончиться и хайп вот. Хайп от законченного сериала длится как минимум год. Как минимум год длится хайп от хорошего законченного сериала. То есть, когда вышел финальный эпизод «Во все тяжкие», еще целый год, все впечатления от него свежи у всех. Я так думаю, мне так кажется. Да, кстати, кто-то спрашивал, Джек сегодня. Нет, сегодня не Джек. Сегодня Бладайт. Возможно, нужно, чтобы работала ассоциация себя с героями. Нет. Нет. Я фантастический сериал. Какая у меня ассоциация с вот ни с одним из персонажей Сёгуна я не хочу себе ассоциировать. Костя, согласись, играть в игры неохота. Даже есть и PlayStation, и звук хороший. Нет, не соглашусь. Мне хочется играть, и я играю в игры. Хочется играть, я играю. Я обожаю игры, мне нравится. Хочется, чтобы, конечно, все игры были такими же насыщенными и легкими, как Человек-паук, но я от всех получаю удовольствие. Я даже сейчас обратно иногда играю в этот, в Dirt Rally, который еще с вами в те далекие времена по 500 рублей за полчаса на Твиче проходил, когда я проходил трассу, а вы задавали в это время вопросы в чате, и я потом в межбулочное пространство, в межзаездами отвечал на ваши вопросы. Даже к той игре вернулся. Я так думаю, мне так кажется. Нет, вот ты говоришь, даже звук хороший. Мне бы сейчас дать телек хороший, да, скажем, 65-дюймовый. Хороший просто, хороший новый 65-дюймовый телек. Мы бы опять бы начали кино смотреть на телеке. Костя, смотрел трейлер Дэдпула и Росомахи? Вытянет Дэдпул? Что вытянет? Я не знаю. Нет, Дэдпулы хорошие фильмы. Я надеюсь, что получится не хуже, чем вторая часть. Мне вторая больше нравилась. Надеюсь, что получится не хуже. Но особенного эпика я не жду от Дэдпула ощущения, от как от «Войны бесконечности» и от финала. Нет, я просто жду следующий хороший, интересный фильм про Дэдпула. Дёрт, да, я даже купил машину под стать Volkswagen. Блин, я бы тоже хотел какой-нибудь. Я здесь вижу этих европейские, вот эти, даже Volkswagen Polo, я вижу настоящие Polo, хэтчбеки, не это, не СНГшные седаны, а хэтчбеки. Он так прикольно выглядит. И гольфы, и всякие эти Citroёn C4, что тут еще. Тут так часто встречается Fiat 500, он такой прикольный, Fiat 500. Не X, не XL, которые там уже выглядят, а просто вот как Fiat 500. Последняя итерация с 2007 года. Они такие забавные, клевые, классные. Так хочется машину. Но я нищий. Джуна Темпл в чайнике была неплоха, а потом начала худеть и теперь выглядит не ок. А он что, так и назывался «Чайник» этот фильм? Я даже его не досмотрел. Даже не знаю, чем он закончился. Я его и не видел вообще-то. Куда я знаю сюжет? Turkish Airlines прекратили продажи билетов в Мексику из РФ. Сейчас не получится приобрести билет ни на одну из возможных дат в Мехико или Канкун. По заявлениям Turkish... Да идут они в сраку, Turkish Airlines. Вообще похрен на турков. Срал я на них с высокой колокольни. И на турков, и на Turkish Airlines. Ах... Заткни его на... Москвич поселил у себя петуха, который не дает спать всему двору.
Спрашивается.
Где москвич нашел рэпера, который согласился с ним жить?
Но нашел.
Так. В Строгино на улице Исаковского соседей расстраивает жилец, решивший устроить птиц на своем балконе. Местные жители жалуются, что звуки мешают здоровому сну. Уже 3 дня с 5 утра на одном из балконов петушара не дает всем спать.
Так.
Хорошо, а птица-то тут при чем? Ну, сосед не дает вам спать, а птица-то тут при чем? Написано, петушара не дает всем спать. И так в течение дня петушится до темноты. Ну, что вы сделаете с соседем? Москвичка обокрала секс-шоп. Женщина не устояла, увидев, что внутри никого нет. 34-летняя жительница Одинцова проходила мимо магазина и увидела, что двери открыты, а продавца на месте нет. Женщина украла несколько вибраторов и другие товары. Позднее к ней домой пришла полиция, украденное пришлось вернуть. Вот я, понимаете, вот это... Не хочется, да, никого называть, но вот это... Помните, когда мы играли в Геогессер, и я вам рассказывал, вот я выступал как представитель, да? Помните, там стояла мусорка, я говорю, о, мусорка на колесиках. Грех не спиндить, сказал я. И всем так эта шутка понравилась, что типа грех, сам по себе воровство грех. А тут стоит бесхозное и как бы огромное... этот огромный контейнер, но на колесиках. И ведь он же не охраняется, и ведь он же ни к чему не привязан. Грех не украсть, сказал я. И все поняли меня, что это такое. Что грех украсть, но вот настолько не... Но это же грех не украсть. Ну, если никто не смотрит, и вещь хорошая. Вот это черта кого? Вот что женщина шла такая... Ну, один вибратор ты украла, чтобы себе вот его, да? Ну, самый лучший, самый дорогой себе вибратор украла. Но он же тебе не нужен. Ну, или ты ханыга, которая можешь их продать. Но она же не смогла их продать, они у нее дома лежали. То есть вот просто плохо лежит, вот так заходишь, ну, продавца нет, ну, надо украсть. Да, это срок с полу поднять себе. Да, это срок с полу поднять. Но нужны тебе вибраторы? Да нет, не нужны. Но ведь нет никого, но ведь грех не украсть. Понимаете, если вы хотите своего согражданина, вот, например, какого-нибудь, своего согражданина в тюрьму посадить и подставить, не надо ничего стараться, ребят. Вот у вас есть сосед, и вы его не любите. Вы думаете, что нужно ему дверь говном вымазать? Вы думаете, что нужно ему пакость какую-то совершить, колеса проколоть или поцарапать? Нет, ребят, ничего не надо. Вы покажите ему, что вот вы оставили свой автомобиль открытым. И что ушли, и что вот он безнаказанно может оттуда украсть. И положите на видное место кошелек. И вы его посадите. Потому что он украдет. Потому что не может не украсть. Понимаете? Ну вот оно же лежит ничье. Ну как можно не украсть? Вот как можно не украсть? Вот он вам легкий способ. Избавиться от врага. Создайте ему условия, при котором никто не будет за чем-то следить, и там будет лежать что-то ценное. Не для него, просто ценное. Ему это, может быть, не нужно. Я говорю, если мужик будет проходить и увидит, что открыт магазин женских трусов, или даже подгузников женских для взрослых, ему нафиг не надо будет, и он пойдет и украдет, и на срок себе наворует. Чтобы его посадили. Женщина будет идти мимо магазина удочек, которые ей не всрались. Там не будет продавца, она зайдет и украдет удочки и сядет в тюрьму. Понимаете? И человек, который работает сварщиком, пойдет и вот мимо магазина канцтоваров будет проходить. Он нахрен не нужны эти канцтовары. Там будут лежать линейки бесхозные, карандаши вонючие. И стикеры, которым он нахрен не обсрались. Он пойдет, украдет и сядет. потому что тупой, потому что не может пройти, чтобы не украсть, потому что руки загребучие. Суд отменил приговор Харви Вайнштейну, которого признали виновным в изнасиловании. Верховный суд Нью-Йорка признал, что судебный процесс 2020 года проходил с нарушениями. В частности, к сведению были приняты показания женщины, которые не относились к конкретному делу об изнасиловании. Тем не менее, 72-летний продюсер остается за решеткой. В 2022 году он был осужден за еще одно изнасилование. Но многие предполагают, что этот приговор тоже может быть отменен. Варштайнер пишет, не стал бы красть женские трусы. Да, конечно, все бы не стали. И эта тетка бы сказала, ее спрашивали, ну вы что, воровка? Нет, спросят, вам что, нужны были резиновые члены? Не нужны. А зачем украли? Но не было же никого. Но не было же никого. Грех не взять. Но не было же никого. Но не было же никого. Мужские носки. Мужские носки, Варштайнер, ты украдешь даже с продавцом. Понимаешь? В этом и заключается твоя хапужная сущность. Ты говоришь, женские трусы бы не взял, мужские носки. Да, мужские носки ты своруешь под угрозой смерти. Ты будешь бежать, тебе будут солью в жопу стрелять, и ты все равно их украдешь. А вот женские трусы, они тебе не нужны, но если никто не будет смотреть... Москвичку, изменявшую мужу с серийным убийцей, нашли закопанной на даче любовника. Ха. То есть она изменяла мужику с серийным убийцей, и ее нашли закопанной у этого серийного убийцы. Удивительно. 60-летняя Ольга была замужем, но так как ее супруг постоянно находился на работе, он сам разрешил жене общаться с другими мужчинами, но с условием предупреждать, когда к кому-то едет, и никогда не оставаться ночевать. Так Ольга познакомилась с 43-летним Александром. Они стали часто проводить вместе время. Супруг женщины был в курсе их общения. Александр пригласил Ольгу на дачу. Та предупредила мужа и уехала, но не вернулась домой. Супруг забеспокоился и вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители сначала ничего не нашли. Спустя полгода следователи снова нагрянули к Александру. На этот раз его задержали. Он рассказал, что задушил Ольгу, закопал ее тело, потом стер везде отпечатки ее пальцев. Оказалось, что убивать для него не в новинку. В 2006 году он зарезал троих, в том числе женщину с ребенком. Тогда его посадили на 18 лет и выпустили весной 2023 года. Вот про убийцу троих и про выпускание, и про исправление. Да, в 2006 сел, в 2023 вышел и снова зарезал. Какая-то особенность прически или куда у Кости пропали уши? Они за щеками прячутся. А вы бы не взяли? Интересно, почему выпустили в 2023-м? Отсидел свои 18 лет? Ну, 17 лет отсидел из 18. Но опять же, посадили на 18 лет, если был длинный суд. Год ты пока в СИЗО сидишь, считается же за 2 или за 1,5. Какой уход? Ну, 2023 минус 2006. Получаем сколько? Получаем 17 лет из 18. То есть по факту 17, на самом деле 18 полностью отсидел от звонка до звонка. Пока в СИЗО сидел, пока суды шли, это же тоже считается. Причем считается то ли за 1,5, то ли за 2. Так что отсидел он весь срок. Бизнесмен искалечил и задушил сестру из-за Дональда Трампа. Казалось бы, я думал, новость из Америки, да? Я думал, типа, а то у нас бывает поножовщина на политической основе. Думаю, ну вот, наконец-то, хоть в Америке тоже по политическим основаниям кто-то кого-то душит и режет. Что это норма во всем мире, чтобы сидеть на кухне, поссориться из-за толстых старых мужиков, которые хотят, чтобы ты сдох, которые воруют твои деньги и живут на том, чтобы ты дох, потому что ты челядь. И думаешь, ну это же не только черта наших людей убивать друг друга за мнение старых толстых мужиков, которые о твоем существовании даже не знают и плевали на тебя. Но, к сожалению, новость не об этом. В Московской области вынесли приговор 44-летнему Вячеславу. Он признан в убийстве собственной сестры, которую совершил 2,5 года назад. Причем мотивом стала их ссора во время прогулки из-за Дональда Трампа. Это даже не твой толстый старый мужик. То есть он убил сестру даже не из-за своего толстого старого мужика, который хотя бы какое-то отношение к тебе имеет. Из-за Дональда Трампа. В процессе роковой ссоры мужчина нанес своей сестре множественные удары по голове и телу неустановленным предметом, а затем задушил. После этого он имитировал ограбление сестры, вернулся домой и через некоторое время заявил о пропаже родственницы, а потом еще долго искал ее вместе с волонтерами. По словам источников в правоохранительных органах, в свое время и сам Вячеслав, и его сестра учились в дорогих американских университетах, выходцы из обеспеченной семьи. Вячеслав в итоге даже получил гражданство США, но часто бывал в России. В Америке у него собственная фирма. При этом он является ярым фанатом Дональда Трампа. С сестрой они поссорились как раз из-за политики, обсуждая действия руководства США. Суд вынес приговор. Вячеслав приговорен к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Это какой-то позор. Костя настолько хорош, что просто офигенен и не поспоришь. Не понял применение к чему, но спасибо. Теперь пожизненно надо давать. А этот старый толстый мужик даже не президент. Даже не президент. Но его страны, ладно, оказывается, они там это. Он был гражданином США. Тогда хоть чуть-чуть полегче. Хотя бы гражданин США отстаивал свои позиции. Хоть на этом полегче. В Японии из-за туристов закроют забором вид на гору Фудзи. Строительство забора высотой 2,5 метра и длиной в 20 метров начнется уже на следующей неделе. Серьезно? Мы обсуждаем новость еще раз. В Японии из-за туристов закроют забором вид на гору Фудзи. Мы такие себе представляем. Вид на гору Фудзи закроют. Это что? Это обложат Великой Китайской стеной, чтобы гору Фудзи... Там же гору Фудзи вообще с любой точки земного шара видно, да? Высотой 2,5 метра и длиной в 20 метров. То есть просто есть какая-то дырка физическая, и они эту дырку хотят закрыть. 20 метров на 2,5. Но это... Что это такое? Видимо, где-то какое-то место, с которого люди просто падают или мусор бросают. Строительство забора высотой 2,5 метра и длиной в 20 метров начнется уже на следующей неделе, сообщил местный чиновник. Барьер, закрывающий вид на гору Фудзи, будет установлен в популярном для фотосъемки месте в курортном городе Фудзикавагутико. Самую высокую гору Японии можно сфотографировать с многих мест в городе, но особенно популярной оказалась парковка у магазина «Лоусон». По словам властей, там всегда очень много туристов, которые заполняют тротуары и парковку, а также мешают автомобилям и мусорят. Вот оно что. Прискорбно, что нам приходится это делать из-за иностранных туристов, которые не могут уважать правила, оставляют мусор, игнорируют правила. А видите, это даже не из-за своих, а из-за вонючих гайдзинов. Ну, а как ты вонючих гайдзинов? То есть ты своим местным японцам сказал, типа, не делайте, они такие, окей, не будем делать. А вонючим гайдзинам, которые приезжают сюда раз в там всю жизнь, больше никогда не вернутся, они такие, да, пофиг, будем здесь фоткаться. А вот теперь вам залуп на воротник. Я, судя по комментам, мне почему-то кажется, я комменты ваши читаю, что отставание идет в минут 5. Почему-то. Прям очень большое отставание. Фанаты чуть не убили колумбийского футболиста, кинув нож в спину. Нож в спину! Это как раз буду я! Нож в спину! Это как раз буду я! Я сейчас пропел песню, а теперь я сомневаюсь, а если она какая-нибудь экстрим... Я извиняюсь, ребята. В общем, тут, короче, все иностранные агенты, кого я мог упомянуть. Если эта песня экстремистская, то я извиняюсь, я не знал. Незнание снимает с меня вину. Я не хотел. Фанаты чуть не убили колумбийского футболиста, кинув нож ему в голову. Пабло Сепельини, игрок Атлетико Националь, в матче чемпионата Колумбии против Индепендиенте Медельин готовился подать мяч с углового. Именно в этот момент ему в голову с трибуны прилетел нож. К счастью, удар пришелся рукояткой, а не лезвием. Пабло отделался небольшой раной и шишкой. Главный арбитр заверил его, что до свадьбы заживет, и продолжил матч после небольшой паузы. Это не первый подобный случай в колумбийском футболе. Пару лет назад в игрока футбольного клуба «Миллионариос» Даниэль Руис с трибуны прилетел скальпель и рассек ему руку. Фига у них там фанаты ножами кидаются. Василий пишет, уже лет 15 читаю подобные новости, все равно не верю, что это про реальных людей, а не выдумки журналюк ради охватов, ибо вообще редко встречаюсь с подобным. Так это ж хорошо, что не встречаешься. Это ж хорошо, что не встречаешься. Ты иноагент. Я в кои-то веки хотел перевести 50 рублей, не прошло. А есть фильмы про лес Аокигахара, интересно. Лес Аокигахара, это не там, где эти лес Роскомнадзорщиков, не про это? Непонятно. Так, давайте, ребят, сегодня уже сколько у нас? 4 часа по вашему времени, все-таки с субботы на воскресенье. Спасибо огромное всем донаторам. Настроение в 5200 рублей переходит на следующий день в качестве межподкастового доната. То есть обязательно будет все отсижено. Спасибо огромное красивому Свету, Анониму, он же любитель пончиков. Всем остальным лучше любите Солом, Дрю, другим анонимам или тем же самым анальным ограждением и навесом. Спасибо огромное всем за поддержку. Ваша поддержка всегда важна, а сейчас самое важное. Донатьте в межподкасте через Donation Alerts, донатьте через Boosty, если у вас что-то не запускается в Donation Alerts. Донатьте через Telegram. Теперь в Телеграме, как я вам уже говорил, можно писать сообщения точности так же к донатам. Вот, все ваши донаты будут учтены в телегу. Вы донатите в евро, который принимается по курсу 130 очков хорошего настроения. Можете донатить в USDT TRC-20, также по выгодному курсу 130 очков хорошего настроения за 1 доллар USDT. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите на следующие стримы, подписывайтесь на бота в телеге, чтобы видеть... об аниме, видеть оповещение об аниме и о разговорных стримах. До следующих встреч. Счастья всем, даром, и чтобы никто не ушел обиженным.